Наш братский канал «Изолента Лайв». Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад, и друзьям скажи. Ссылка в описании.
Еще мы не начали, а они уже все тут. Доброе утро, дорогие товарищи. В эфире «Изолента Лайв» субботняя, 340-я это не по-русски, 340-я «Изолента Лайв». Александр Евгеньевич Цыпкин, Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Алексеевич Лидов и я. Сегодня мы поговорим, наверное, про то, что вот у нас там происходило на этой неделе. Но начать я, наверное, хочу с того, что эта неделя в один день унесла двух величайших людей современности. Ларри Флинт умер и Чак Корея. Вроде бы абсолютно разные люди, но оба в истории 20 века оставили неизгладимый след на самом деле. Один основатель порноиндустрии мировой, Ларри Флинт, и один из участников замечательного фильма 1996 года «Народ против Ларри Флинта», а второй обладатель 22 Грэмми, столько никто не получал никогда, и один из величайших музыкантов 20 века. Что делать, такое бывает. 10 февраля 2021 года умерли оба.
В один день, да?
Да, в один день. Вот. Ну что, погнали, Петр Алексеевич.
Я бы хотел о вечном. Вот меня часто спрашивают, что я делаю в заснеженные дни, когда находишься за городом. А я вам отвечу. Как скоротать время? Беру томик любимого писателя, да?
Вот, Дмитрия Юрьевича Пучкова?
Ну, какой-нибудь, например, Булгаков Михаил, да? Перелистываю. Какой-нибудь. Какой-нибудь, да. Когда надоедает, я беру другой томик другого, более известного писателя. Вот такой вот, например.
Так.
А иногда я даже беру, на всякий случай, два томика.
Так. Вот, причем одинаковых.
Ты что, магазин книжный обокрал, я не понимаю.
И по-моему, это пиар.
Цыпкин, ты сколько занес Лидову? Скажи мне, пожалуйста.
Я вчера занес Лидова в бар.
Сделал для меня одно доброе дело, поэтому я хочу ответить ему тем же. Друзья, кто еще не купил? Это первая книга Александра Цыпкина, между прочим, с дарственной надписью. Одна из них, другая просто... печку топить, если будет нечем, потому что не завалило нас сильно. А вот с дарственной надписью оставлю. Поэтому покупайте книги Александра.
Они продаются на книге Александра и Дмитрия Юрьевича прямо под эфиром. Вот у нас внизу можно нажать на ссылочку, купить книги Александра и Дмитрия Юрьевича.
Все-таки вот замечательное дело — алкоголь. Понимаешь, достаточно в пятницу вечером хорошо провести время, так сказать, другу сделать небольшой подгон. Такой, такой товарищеский. И раз, и на следующий день уже там он книжки где-то достал из-под полы. Понимаешь?
Есть книги, которые всегда со мной. Вот эти
Петр, вот это меня очень беспокоит, так как я доподлинно знаю, что мою книжку ты используешь по назначению. То есть она у тебя лежит под ножкой кровати, чтобы не шаталась кровать.
Чтобы не скрипела.
Не скрипел, да. То вот я беспокоюсь сейчас за твою кровать. Она же перед там ходуном будет ходить без моей книжки. Слушай, книжку обратно.
Моя кровать, кстати, это отдельная история, потому что у меня гарнитур спальный, он сделан из бамбука. И там нет ножек, она такая, вот такие вот бревна там бамбуковые. И эта кровать, я ее купил аж, по-моему, в 2001 году. Это все купил, как ни странно, в Швейцарии. И вся эта мебель со мной проехала Швейцарию, значит, что там дальше было, Гонконг, вот это все. Она вьетнамская вообще. То есть она со мной это все проехала и сейчас стоит здесь. И многие тут, вот, кто со мной жил, они требуют, чтобы я выбросил эту мебель. Потому что,
выбросили их.
Да, оказывается, что
фраза «многие, кто со мной
мебель,
жил».
Она пережила многих и видела многое. Вот с 2000 года, можете себе представить. Вот, такая кровать крутая, и прям такие вот бревна бамбуковые. Ну ладно, давайте не об этом, давайте, вот пошли комментарии. Я постараюсь сегодня зачитывать, конечно, все комментарии, как обычно, большое вам спасибо. Сет Батур, 1000 рублей, лучшая четверка прямо в день рождения. Спасибо за ваш труд. С днем рождения вас, Сет Батур.
С днем рождения.
Вот, бамбуковые вам кровати, вот, которые выдержат всех. Вот, так сказать, мое пожелание.
Да. Ну а поскрипывает, конечно, уже.
Да ты это не, на, ты поскрипываешь. Не
я буду, тоже пожалуйста. Уже, знаешь, да.
И песочком тут... посыпаешь, да, уже, да.
Песочком бы сейчас хорошо там посыпать, потому что это отдельно.
Так тебе удобно ходить по катку, это называется.
Слушайте, ну началось с вопросов, друзья, да, я обязательно прочитаю все вопросы. Давайте я первый вопрос, важный, ребром поставлю.
Ебом, ну.
Саш, есть ли у тебя фонарик?
Фонарик у меня? Это
простой вопрос, фонарик.
А, так, вот, хорошо, отшлифован.
Какие планы на завтрашний вечер?
Я знаю, к чему ты ведешь, да.
Догадался.
Слушай, мне на самом деле...
Подожди, Леонид Волков, он же... Вот, Дмитрий Юрьевич готов уже.
Дмитрий Юрьевич, понимаете? Вот, этот про фурсетка Дмитрий Юрьевич, он всегда и нашим, и вашим, я понимаю.
Флешмоб.
Он будет просто вместе с ним. Дмитрий Юрьевич выйдет и повернет фонариком вниз, понимаешь? То есть, с одной стороны, с фонариком, с другой стороны, без. У меня завтра выступление, поэтому я, к сожалению, или к счастью, не смогу принять участие во флешмобе, потому что буду в Доме музыки. С Ингиборга Депкунайта, Викторией Исаковой и Анной Михалковой. Вот. Но фонарик у меня всегда, конечно, есть. Я отмечу, кстати, насчет фонариков. Может быть, конечно, это и не имеет подтверждения, но мы с Петром Алексеевичем имеем прямое отношение к фонарикам, потому что в свое время мы сделали на Дворцовой площади концерт. Насколько я знаю, это был самый посещаемый концерт в истории Петербурга, потому что там было 110 тысяч человек. Люди стояли до Исаакиевского собора, вся Дворцовая площадь, и еще туда до Исаакиевского все было заполнено. Дмитрий Юрьевич, ты же был, да, по-моему? Это был Чайф, Сплин и Animal... Да, Animal Jazz, ну вот, в честь юбилея Мегафона. И вот там, как раз в силу того, что у нас не осталось денег уже на фейерверк, как понятно, вот, мы тогда решили, а что бы не сделать, давайте все покажут фонарики. И вот полная Дворцовая площадь, усыпанная светом фонариков, насколько я знаю, до этого такого массового с фонариками не применялось. Это был какой-то там, наверное, 13-й год, 14-й, в таком объеме. Это было, конечно, фантастическое зрелище, и было очень красиво. Помнишь, Петр, мы этот видос даже посылали на самый верх.
Кажется, легко, а там Саша на огромная заслуга была, потому что согласовать эту акцию, там же Эрмитаж, это... и там все это было просто какой-то...
Я потом напишу мемуары, как все это произошло.
Небось, вот, Петровский помогал?
Нет, ты знаешь, тогда как раз...
Наоборот.
Наоборот.
Они после выступления Маккартни, они там сильно возмущались. Что, типа,
ну, потому что бумагу нужно было подписать. Это был тот момент, когда я реально пошел в Казанский собор, потому что шел ливень.
Поставил
свечку, и ливень прекратился. В день, в час начала концерта тучи разошлись. Вот.
Я такой, а я тебе говорил.
Надо говорить, разверзлись, Александр.
Разверзлись, да.
Я тебе говорил.
И Господь сверху задал вопрос: Александр, почему ты не пришел в синагогу? Почему ты пришел к этим? Вот. Я, соответственно, я сказал, так я же за дождем. Если были деньги, я пришел бы за синагогу таки. Вот. А насчет того, чтобы дождя не было, я пришел к православным.
Хороший анекдот на эту тему есть. Расскажу быстро. Когда ортодоксальный еврей, значит, все годы он молился, вот эту вот Тору свою читал, там все соблюдал, все такое. И вдруг влюбился на старости лет девушку, значит, побежал в магазин, в парикмахерскую, сбрил пейсы, купил там бейсболку, майку, джинсы, переоделся в белых кроссовках, значит, букет цветов и бежит на свидание. К ней она ему отвечает взаимностью, это круто. Он бежит, вдруг его сбивает машина, он попадает, значит, к Богу, в рай, и говорит ему: «Боже, ну почему же, вот я всю жизнь читал Тору, соблюдал все заповеди, вел себя как примерный иудей, а ты мне даже не дал напоследок насладиться немножечко хотя бы жизнью. За что, Боже?» Бог отвечает: «Моня, не поверишь, я тебя просто не узнал».
Это прекрасно. Это прекрасно.
Дмитрий Юрьевич, как ты можешь ли ты с пролетарской... прямотой акцию с фонариками оценить? Зачем она? И будет ли она иметь успех? И что она значит вообще? Вот нам понять, чтобы простым людям.
Ну, с точки зрения психологической и психологической, это, так сказать, процесс объединения недовольных, несогласных, как угодно можно называть. Все это мы с самого начала перестройки видим, когда там вся Прибалтика выстраивалась, взявшись за руки, а потом к власти приходили нацистские гауляйтеры, да, давайте обниматься, целоваться, куда-то бегать. Ну, смысла с точки зрения здравого смысла, никакого смысла абсолютно не имеет. Ни к чему не приведет. То есть пацаны, как я понимаю, наблюдая динамику собраний, ну, типа в первый раз вышло, грубо говоря, 100%, второй раз 75%, третий 50%, это надо прекратить. Это надо прекратить однозначно, потому что мы так это до мышей дойдем, никто приходить не будет. Поэтому давайте вот это прекратим, и тем не менее у нас фонарики. Мы выйдем и все посветим. Ну, такой эрзац психологический. Толку никакого.
Ну, посмотрим. Я не могу сказать, что уж совсем толку.
Довольно странная история была. Они сначала отменили все. Да, я сказал, что потом. Больше мы протестовать не будем там до лета. А теперь вот, значит, вдруг резко вспомнили, что а давайте теперь фонарики. День всех влюбленных отметим.
Слушай, ну, 200 биткоинов и паяльник в жопе творят чудеса. Это же известный факт. То есть тут как бы вот вызвали этого, как его? Бриолининого товарища туда и объяснили, я так понимаю, что 200 биткоинов сами себя не освоят. Поэтому тут надо все-таки коммерческую какую-то смекалку применить.
Ну, слушай, все-таки для того, чтобы люди вышли с фонариком на улице, мне кажется, особо коммерческой смекалки не нужно. Либо выйдут, либо не выйдут. Но весь вопрос действительно, вот, Дмитрий Юрьевич правильно поставил его. А что будет дальше? Да, представим себе, что раз... И вот у нас, так как с фонариками акция не запрещена, тебя точно никто не посадит, вот, то ты можешь спокойно... Вот интересно, если выйдет, допустим, 2-3 миллиона, вот вдруг такое же может случиться? Может случиться.
Нет,
я имею в виду, что с точки
зрения... Ну, теоретически. Да.
А что тогда произойдет? Потому что я вот тут давеча на Невзоровских средах, был и слушал Александра Глебовича. Вот. Интересно было у него замечание по поводу как раз протестов в Беларуси. Вот. Я намеренно говорю, что я цитирую его. Он сказал, говорит, что был момент, когда если бы кто-то из белорусских протестующих вышел просто с покрышкой, поджег ее, просто с покрышкой, то могло все уже могло все и рухнуть. То есть он говорил к тому, что в Беларуси не дошло дело до смены власти в силу того, что протест был исключительно мирный. Вот, и ничего не происходило, потому что количество людей большое. Вот, в общем, зажигание фонарика, слава богу, мирная акция абсолютно. Вот, очень не хотелось бы, чтобы дальше, проверив, что акция с фонариками работает, да, чтобы дальше это не перешло в какую-то акцию, которая уже будет чуть более агрессивной и так далее. Но меня вот во всей этой ситуации с фонариками, честно говоря, очередной раз разочаровало ответ, ну, не государство, нет, а людей, которые вроде бы прогосударственную позицию занимают. Ничего, кроме, честно говоря, такого даже уже не смеха, а какого-то смеха на грани с раздражением не вызвала позиция Петра Толстого, который стал говорить, что вот, это как будто те, кто во время блокады наводил немецкие самолеты и так далее. Потом выясняется, что немецкие самолеты, к счастью, никто из блокадников, никто из жителей блокады не наводил эти немецкие самолеты фонариками. Ну, то есть приравнивать это все к какому-то фашизму и так далее, ну, это дичайший абсурд. Потом какой-то депутат сказал, эти фонарики помешают людям, которые пришли с работы. Ну, тоже, то есть это такой слабый, ну,
да, глупый. Вот это меня тоже удивил, потому что он мог глупый бы хотел ответы... подумать, что в воскресенье вечером с работы приходит не очень много людей.
Ну вот, только Дмитрий Юрьевич, если вылезет из своей оранжереи, потому что он там работает постоянно, вот, закапывает деньги, вот, выйдет, а там ему мешает фонарик.
Вот то, что ты сейчас делаешь, Александр, это называется травля.
Травлю, да. Это кибербуллинг, Саша.
Это кибербуллинг.
Кибербуллинг.
Сайбербуллинг. Ты пожилого человека, мы сейчас перейдем к этой теме.
Не, а вот это твоя травля, это иджизм.
Навальный
смотри,
ветеран.
Смотри, я вот затравил за богатство, это хотя бы, а ты его пожилым человеком назвал, понимаешь? Да, кто уже травит Дмитрия Юрьевича? Знаете, название...
Саша, мы сейчас дойдем до бодипозитива, и тебе пиздец.
А в чем мне-то пиздец, господи? Я очень позитивно отношусь к своему боди. Честно могу сказать. Ну вот, поэтому мне кажется... И главное, что я, честно, даже не знал про эту акцию, пока я не услышал про Петра Толстого и его замечательное сравнение. Вот. И мне хотелось бы, вот, если у вас есть что-то еще сказать по поводу акции, буду очень рад, но потом не забудьте следующий вопрос. Не кажется ли вам, что любое сегодня использование, так или иначе, Второй мировой войны, в позитивном ли контексте, в негативном, в попытках куда-то завлечь или, наоборот, установить молодежь, не работает. Для молодежи, которая там 18-19 лет, это уже очень старая тема. И герои войны для них, они, конечно, молодцы, но они не являются для них ролевыми моделями. И враги той войны тоже не являются они ролевыми моделями врагов. Что надо перестать уже использовать все, что связано с Отечественной войной. Это для нас имеет какое-то большое значение. А для них, у 19-летних, ну, господи, нет. Если их обвинят в том, что они, условно говоря, как будто эти фашисты, они говорят, слушайте, это было 100 лет назад, что можно с кем-то другим сравнить плохими? Я могу ошибаться.
Можно. Саша, можно просто вот такие речи, Александр, можно вести в Израиле. Давайте прикроем музей «Яд Вашем». Чего вы носитесь со своими 6 миллионами?
Стоп, Дим, я про другое. Про то, что имеет ли смысл использовать пропаганду в пропаганде, ориентированной на молодежь,
конечно,
героев или антигероев войны.
Конечно.
С точки зрения с прагматической цели.
Ну, давайте ответим, Александр.
То есть это будет работать, ты считаешь?
Саша Дмитриевич, один пример. Вот просто один пример. Я позавчера в ТикТоке, абсолютно детской социальной сети, выложил, вот, Саш, я присылал тебе этот отрывок из «Спутника», ну, про нашего летчика. Вот, я надиктовал это голосом в ТикТоке. За 2 часа 68 тысяч просмотров.
Вот я задал вопрос.
6 тысяч лайков. Вся
семья... Во-первых, вот, Саша, все, вопрос, ты задал вопрос, постарайся не влезать немножко, чтобы люди могли сказать.
Ладно. Угу. Извините, я перебил
просто. А травля? Как же?
Ты ну, травля, ты уже выступил.
Я говорю, или что?
Оранжерея,
да, конечно, отработал? Да,
вот этот заказ Запада. Да, это я прослушал. Да. Ну вот, 3-го дня мы наблюдали Леху Навального в суде, да, который судью сравнивает с застенками гестапо. Можно я к вам буду обращаться, оберштурмбанфюрер и прочее? Вот, между прочим, не это, не нашего возраста, а смотри-ка ты, как крепко это в голове сидит. Если ты хочешь кого-то оскорбить в политическом смысле, это непременно фашист. Непременно фашист. Ну, как... Естественно, оно во всех есть. И это нравится тебе, не нравится, оно в тебе с самого детства. Я по себе, во всяком случае, сужу. Знаешь, вот на меня когда-то в детстве там самое страшное впечатление произвел художественный фильм «Щит и меч». Он был черно-белый, я его смотрел по телевизору, совсем мелкий был. И в тех местах, которые мой брат считал страшными, он закрывал мне глаза, чтобы я не видел. Но я слышал и до сих пор все прекрасно помню. Я тебе больше скажу, что, например, когда я впервые услышал группу «Рамштайн», это первая, наверное, музыкальная организация, песни которой можно слушать, но лично для меня немецкий язык, вот лично для меня, это язык концлагерей, где на тебя орут по-немецки. Это настолько дико. И группа «Рамштайн», я не могу это разъединить. Вот для меня немец – это оккупант, убийца и все такое. Вот просто на подсознательном уровне. Это не так, естественно. Немцы очень разные. Но воспитание наше, оно вот такое. И то же самое и сейчас дети фильмы смотрят. Там мы хорошие, а немцы плохие. Да.
Все, то есть и это и был мой вопрос. Вы все считаете, что имеет смысл использовать Отечественную войну в качестве положительного и отрицательной мотивации для поступков. Все, весь был вопрос.
Я бы по-другому сказал. Я бы сказал, что ее будут использовать, а имеет смысл это другое.
Потому что Дмитрий Юрьевич сказал пару красок, вот нам тут режиссер Снежана, видимо, подсказал. Действительно, в Белоруссии же ОМОНовцев называли фашистами. И у нас тоже вот эти вот, так сказать, с позволения сказать, революционеры, они кричат фашисты. Ну, кроме там «Мусора, позор России», вот это все, они называют их фашистами. И это считается самым, наверное, таким страшным оскорблением, что подсказывает, что у них-то в головах это тоже есть. И, кстати, я бы сказал вот еще, что возраст, наверное, все-таки не помеха, потому что мы тоже из поколения, которое, конечно, войну не видело. И, собственно, помнит, конечно, ветеранов, но я не думаю, что чем-то отличается для них и для нас. Просто они молодые. И я тоже помню в детстве, там, вспомните себя, да, тоже мы смеялись, анекдоты и все такое. Отношение в детстве ко всему очень циничное и в юности. А потом формируется, вот мне кажется. Так.
А потом стыдно. Я тут тебе все-таки чуть возражу по поводу нашего поколения. Мы с тобой воспитаны людьми, которые воевали. Мы их знали лично и знаем лично. В нашей системе время исчисления до войны и после войны – это очень понятная тема. Для ребенка, который родился в 2000-м, он, скорее всего, в большинстве случаев не застал людей, которые воевали и рассказывали ему, как это было. Я поэтому говорю, что мы наше поколение не пример.
То есть, вы считаете, это правда, будет... Я не согласен. А что значит, они воевали? Ну, воевали. Но, во-первых, воевали они давно. Нас тогда еще и близко не было. Вот, но воевали, он таких вот прямо рассказов о том, как вот кто-то воевал, вот таких развернутых, я не помню. Больше было из фильмов и вот всего из этого информации. Может быть, из учебников и музей, в музей, когда ходишь, вот тот же Ленинградский музей на меня сильнейшее впечатление в детстве произвел. Больше, чем рассказы бабушки и дедушки. Вот, тому же, в общем, ну, потому что тоже это их давно было, и не скажешь всем прям подробно, вот, сынок или внучок, сейчас я расскажу тебе, как я воевал, и раз в неделю тебе буду рассказывать. Скорее, эпизод.
В программе «Изолента», да.
Слушай, ну, честно скажу, вот меня бабушка сажала, мы садились с ней на кухне, пока она была жива, и она мне рассказывала про блокаду. И практически все рассказы, которые у меня про блокаду есть, потому что папе на момент начала блокады было 6 лет, 5 лет. А бабушка-то, ну, естественно, она уже была серьезным человеком, у нее было 2 ребенка в 41-м году, когда началась блокада. И она очень много и подробно рассказывала про блокаду. Практически все мои знания про блокаду, вот этих ужасов реальных, это все от нее. Если бы ее не было, то, ну, в моей жизни, то я бы про блокаду знал понаслышке. А так я реально знал из первых рук, как это все было. Причем с улицами, вот я шла здесь, я там туда, здесь вот я упала, тут произошло то-то, тут меня подняли, отвезли и так далее. То есть прям вот это важно, на мой взгляд.
Ну, реально. Хорошо, давайте вернемся.
Ну, давайте вернемся немножко.
Да, вопрос, извините у меня, как вы считаете, вот завтра люди выйдут, допустим, с фонариками. Ваше отношение к тем, кто выйдет завтра с фонариком?
Вот. Лично я. Лично да. Я гражданина Навального на дух не переношу, как этого организатора государственного переворота. Я считаю, что поддерживать его может, особенно после случившегося в суде, после его мощных выступлений, поддерживать его может только умалишенный. И выходить на всякие акции, которые организует Навальный, тоже может только умалишенный.
Угу. Даже если у этих акций... Вот, мне кажется, важный момент, со многими беседуешь из сторонников митингующих или уходящих на митинг и сталкиваешься со следующей позицией. Нам не нравится Навальный, мы не приветствуем его политическую позицию, он нам не близок, но лозунги, которые он двигает массы, мы их приветствуем. Да, мы хотим, опять же... Не знаю, что у нас основные там лозунги, это борьба с коррупцией, сменяемость власти и так далее, и так далее, и так далее. Мы сейчас не обсуждаем, и есть это или нет, неважно. Вот что делать человек, который говорит, слушай, другого кроме Навального нет, мне не нравится происходящее сегодня, я хочу, чтобы у нас были нормальные выборы. Вот я выхожу за него, потому что другого нет.
Вот какая Саша, ситуация здесь? Понимаешь, вот я бы это, вот если бы ты мне такое говорил, да. Вот лично ты, я бы тебя сразу спросил, Александр, ну почему ты не вступишь в КПСС? Ведь понимаю, там же вот. Самые правильные лозунги. Ну, да. Почему ты не пойдешь в коммунисты, Саша? Ну а да, для тебя да, это понимаю. Будет... Вот, ну, ты вообще, что ли? Ну, ты сам-то понимаешь, что ты говоришь. Ну, уже и тут нет. То же самое. Как это? Хорошо, вы не за Навального. Но митинг организует Навальный. Результатами митинга воспользуется Навальный. А то, что ты сказал, что я не за него, но пошел... организовал массовку и позволил ему добиться желаемого результата, ну, как-то это странно вообще. Понятно. То есть я могу понять, когда пацаны из ТикТока прибегают, и там за любой, так сказать, этот кипиш, кроме голодовки, ну, взрослые же люди. Ну, как это так? Это, понимаешь, помнишь, когда Болотная была, когда на Болотной возле сцены построились вот тут вот нацисты-монархисты, посредине гомосексуалы, а с другой стороны коммунисты. Вот они объединились против этой проклятой власти. Но, блин, вы в своем уме? Вы с кем вообще? То есть одни других ненавидят так, что кушать не могут, и выключи свет, они забьют молотками насмерть сразу друг друга без разговора. А тут они объединились. Блин, сумасшедший дом.
Позиция понятна. Я, кстати, близок голосовать за коммунистов уже, если честно.
Нормально. Только, Саш, только не за этих коммунистов.
Ну вот проблема в том, что с этими
есть некие вопросы. Блин, пародия сраная, когда они в футболках Nike выходят, понимаешь, рекламироваться.
Извините. Но других нет. Они все-таки в Китае сделаны, поэтому ничего страшного.
Надо пальцы крестить.
Не-не, я целую теорию развил, вот это Nike, почему не футболка, но куртки или что-то, почему, значит, одежда, брендированная Nike для коммунистов, это как раз еще один гвоздь в крышку мирового капитализма. Вот, это, ну да, разделение труда, там, Китай и так далее, коммунистическая партия и прочее. Слушайте, Дмитрий Юрьевич, ты упомянул, я думаю, нельзя эту тему не затронуть, и Саш, тебе и Дмитрий Юрьевич в любом порядке, оценка все-таки более развернутая выступления Навального в суде, если можно.
Давай, Александр.
Я, скажем так, я опечален. Мне кажется, что все-таки Навальный претендует на серьезную политику. Он претендует на лидера там, группы населения, и, я так понимаю, он с амбициями на президента. Но даже если он трижды считает ветерана неправым и так далее, опускаться до вот этой, честно говоря, какой-то кухонной ссоры и с использованием такой и лексики, и терминологии, ну, я не очень понимаю, ради чего. Ну, то есть, мне кажется, было бы проще сказать: слушай, дед, ладно, хочешь, чтобы извинился? Извини, дед, я не прав. И он получил бы огромную поддержку людей. У нас в России любят, когда человек готов признать свою вину, и он получил бы поддержку. Сейчас вся битва идет за вот это, за неопределившихся умеренных. То есть понятно, что у Навального есть ядро активных его сторонников. Они радикальны чаще всего и фанатичны. Они не бросят его, если он извинится перед ветераном. Они не скажут: ах, ты извинился перед ветераном, все, мы от тебя уходим. Такого не будет, они его поддержат в любом случае. Огромная масса людей, которые сейчас выбирает, да, на самом деле. Если мы видим: слушайте, нормальный человек, ну, даже 94 года, что там с ним разбираться? Да, извинился, получил, не знаю, там, взыскание, это же мировой суд, там же не уголовное дело, даже не инициативка за... Сказал: дедушка, все, что-то был неправ, вспылил, до свидания. Все. И все это теперь какой-то кабак, это судебное это разбирательство. Мне кажется, действительно хватает ему проблем с законом. Есть ситуации, в которых наш закон несколько ведет странно по отношению к нему, я бы, скажем так. Но здесь с дедом зачем войну с ним устраивать? Тем более, что, ну, все-таки, вот я не случайно этот вопрос задал в начале, Отечественная война, это в хорошем смысле слова очень правильная скрепа наша, необсуждаемая. Ну, давайте посмотрим на реально самые массовые митинги в нашей стране. Самый массовый митинг в нашей стране – это Бессмертный полк. Трезво посмотрим. Там идут все, любых взглядов, коммунисты, либералы, внутри, неважно. Для людей это объединяющая всех история, объединяющая всех материя. Поэтому, ну, бить в эту сторону, ну, какой смысл политический? То есть пытаться отстроиться, ну, так это потеря огромного количества электората. Мне непонятно это с политической точки зрения прежде всего. Как-то странно.
Вот. Можно пару комментариев, прежде чем Дмитрий Юрьевич? Да. Или ты хочешь, Дмитрий Юрьевич?
Давай, да.
Да? Смотрите, во-первых, я просто очень короткие поставлю. Во-первых, с политической точки зрения это ладно. Я бы наоборот понял с политической, но с человеческой, вот мне непонятно, это первое. И второе, гениальный у нас комментарий, один из пользователей написал следующий, что про фонарики, как раз я прошу, чтобы не забыть, что за Навального выйдут хипстеры с фонариками, а за ветерана 9 мая выйдут танки, самолеты и миллион человек в Бессмертном полку. Вот это, мне кажется, вот это большая очень разница между этими людьми. И я просто, я честно скажу, я не понимаю по-человечески, правда. Не то, что, ну ладно, дед, вот извини, а ну просто, ну слушай, 94 года человек, воевал, не воевал, ну действительно, ну скажи ты, будь ты человеком-то обычным. Скажи,
это я даже не обсуждаю, да.
Слушайте, а вот у меня, знаете, может быть, да. Вот, Дмитрий Юрьевич, может вы меня поправите, ну может у меня у одного такое, ну мне хочется за это ему втащить. Вот просто взять и втащить, потому что это дно. Вот без всяких дальнейших
это его
объяснений.
Это осознанный выбор, как ты понимаешь. Он же не дурак, ну, в медицинском плане. Он думает, что делает. Наверное, преследует какие-то цели. То есть, зайду издалека. С моей точки зрения, персонаж в первую очередь неумный. Ну, то есть, обыденность. Серый человечишка. Он не интеллектуал и он не оратор. Я это, извините, наверное, к как хвастовство прозвучит. Мы когда с Ильясом ролики делали, мы раз 10 его звали, заходи, посидим, побеседуем. Это давно было, еще когда никакой вот этой вакханалии не было, никакой реакции. Никакой, абсолютно. Я не к тому, что я там звезда какая-то, и ко мне бежать надо, но было бы интересно побеседовать. Именно побеседовать. А что ты предлагаешь-то? Мне все время интересно, что ты предлагаешь? Хорошо, давай выгоним этого, кто вместо, покажи. И что мы дальше делать будем? Ну, гробовая тишина. То есть, я не сильно за ним слежу, но мне, например, заметно, что он ни в каких дебатах не участвует, никогда, нигде. Потому что он просто не говорун. Он не умеет говорить, он не понимает, как говорить, и не знает, что говорить. Запись каких-то роликов, где читает написанный текст, ну, я так тоже умею, это ни о чем вообще не говорит. Вот, а тут, так сказать, получилась возможность раскрыться, то есть дали возможность раскрыть рот. Он четко понимает, что все это снимают, транслируют, он, собственно, для этого сюда и приехал, для того, чтобы сесть. И тут я вот вам скажу, при собрании там всяких иностранных делегатов, дипломатов, прессы и прочее, сейчас я начну орать, и сейчас я буду куражиться. И вот тут вот двоякое впечатление. То есть, с одной стороны, ты просто дурачок, наверное, что не понимаешь, что говоришь. В родной истории есть прекрасный пример такой, Емельян Пугачев, которого, когда привезли на Болотную, бахнулся на колени и сказал: «Прости меня, народ православный». И, в общем-то, в глазах народа Емельян Пугачев, он герой. А ты взял и обдал дерьмом ветерана. Да без разницы, где он там служил, я не знаю. И служил ли вообще. Это несерьезный какой-то подход. Взял, обдал дерьмом. Ну, вот тут двояко повторюсь. То есть, с одной стороны, ты какой-то дурачок. Зачем ты это делаешь? А с другой стороны, все это выглядит как истерика. Что вот меня вот должны были вытащить, выхватить как морковку из лап правосудия, а не получилось. И теперь у меня истерика. А я вот такое скажу, а я вот такое скажу. А все, что говорит, оно же все строго во вред. Вот Александр совершенно верно говорит, что есть ядро, которое, так сказать, там радикализированное, и вообще плевать, что он говорит, это все оправдано обстоятельствами, там, ситуацией, все оправдано, сейчас надо говорить вот так, вот поэтому он так и говорит, он хитрый, он умный, он вот ловко вывернулся, они от него никуда не денутся. Но, сказав подобное, ты основную массу граждан, ты просто ногами физиономию всех отпихнул от себя, зачем? Ну и тут лично у меня ровно одно объяснение. А он не для них говорит. Он говорит для совершенно конченых мразей, которые на Украине, в Одессе людей живьем жгли. Вот он к ним обращается. Насрать на ваших ветеранов. Вы все говно. И ветераны ваши в первую очередь. Вы все говно. Вас надо мочить, бить и жечь живьем. Вот к ним он обращается. И я вас уверяю, они его внимательно слушают. Вот в эту аудиторию он 100% попадает.
Ну что, друзья, давайте комментарии, чтобы не потерять, потому что действительно гора, я буду читать быстро тогда, если захотите, тормозите и как говорит Дмитрий Юрьевич, выкрикиваете с места. Так, поехали. Вася Васильев, 200 рублей, добрый день всем, Дим Юрьевич, будет ли еще когда-нибудь еще в разведопросах историк Игорь Пыхалов?
У нас время разное по работе. Когда Игорь Васильевич освобождается с работы, то я уже домой еду. Нам никак не состыковаться только поэтому. Да.
Запеке на 100 рублей. Новая завязка для истории. Заносит как-то Цыпкин Лидова в бар. Всем доброй субботы. Спасибо. Это знаете, это сейка была в истории. Агар-агар, 100 рублей. Всем привет. Я изоголик. Приятно. Спасибо. Сет Батру прочитал. Еще раз вас с днем рождения. Добрый день всем, Вася Васильев. Ага, ты прочитал. Петр Трофим, стратегия 2070. Не прочитали, в телеге скидывал Денис Волков. 449 рублей. Я не прочитал, честно, времени нету.
Я просто физически не успеваю все читать, что мне приходит. Простите, просто вот времени не хватает.
Юра Осинин, 179 рублей за входной билет на тусу. Спасибо большое. Напоминаю, что мы помогаем бездомным. И вот можете посмотреть новый ролик, недавно выложили у нас в телеграм-канале Изолента Лайф. Леонид Захаров, 1000 рублей. Не тот ли, не наш ли Леонид Захаров? Ну, наверное, нет. Анекдот в тему идет. Мойша видит кошелек, поднял, пересчитал, не хватает. Да, хороший анекдот. Ровно 812, 100 рублей. Надо, как шотландцы показали англичанам в храбром сердце. Надо. А Евгений Томский, 300 рублей. Хомячки Навального, это как простуда или как укус вампира? Можно это вылечить или спасение только в кардинальных решениях? Ну, давайте вопрос этот оставим риторически. Мы, собственно, на него изучаем. Грин, 949 рублей, 100 рублей. 949, 100 рублей. Добрый день, Петр. Изучали ли другие языки во время жизни в разных странах или везде хватало английского? Можете ли дать советы по их изучению? Изучал неуспешно, английского везде хватало. Советов дать не могу. Запекено, 100 рублей. Новое было. Так, дядя Леша, 200 рублей. Майдан на Украине вызвал русскую весну в Крыму и на Донбассе. Есть надежда, что Майдан в Москве вызовет русскую весну в Российской Федерации. СЕ, 1000 рублей. Всем доброго времени суток. Дмитрий Юрьевич, есть ли возможность создать отдельный плейлист ваших роликов с Петром Алексеевичем?
Если вы залезете на сайт oper.ru, там есть раздел видео, в этом разделе есть специальный поисковик, и под Петра там выделен раздел, если я правильно помню. Вот да.
Потому что там он Петра раздел.
Извращенец, Цыпкин, извращенец. Не, может, когда-нибудь у меня дойдут руки, я с позволения Дмитрия Юрьевича на изоленту, может, перетащу в 80-е, когда-нибудь тоже.
Екатерина Сафрошна, 200 рублей. В РФ просто не сформирован протест здорового человека, не работают профсоюзы и прочее, поэтому собирают несознательных нетоварищей типа Навального. Ну, вот я, кстати, тут у меня была вчера, кстати, обсуждал с кем-то эту штуку. У нас действительно нету культуры протеста. Вот во Франции, они там херачат там 100 лет каждые выходные, и там то, что кого-то лошадью затоптали, или там глаз выбили, это вообще обычное дело. Мне знакомая рассказывала, она жила в Париже, говорит, пошла за хлебом, совершенно обычное дело, значит, говорят, сейчас зайдите, сейчас у нас тут это протестующее, слезоточивый газ будет, поэтому давайте зайдем внутрь, дверь закрыли, 15 минут переждали, дальше работаем. То есть у них, ну, вот такая специфика, у них это принято. У нас, мне кажется, ввиду того, что в СССР особо протестов не было, были у нас, вот, 93-й год, наверное, ярко это было, у нас это как все воспринимается, как что-то такое, вот, ой, ничего себе, ужас. А вообще во многих странах это вообще обычное дело. И поэтому у нас очень все начинают орать, когда там чего-то, кого-то наступили, надавили и так далее. И в результате у нас этих несчастных протестующих по 4 ОМОНовца бережно носят в автобусы. А если кому-то там с ноги влепили разок, то тут прям на всю страну.
А вы слышали тему-то? Саша, да. Извини, перед тем, как ты скажешь, да. Что это женщина 50, это как, пожилая женщина 54 лет будет подаваться на мэра Луги. Отлично. То есть она как бы себе сделала мгновенную карьеру, понимаешь, мгновенную.
С одного пинка.
Да, с одного пинка, взлет до мэра Луги, понимаешь, ну, претендента
как-нибудь. У меня по этому поводу есть комментарий как раз относительно того, что ты сказал про Францию. Вот мне кажется, они неправильно делают, что дают выпускать пар, потому что у нас в России получается, что мы не протестуем 100 лет, а потом раз 100 лет такой вообще протест.
Может быть, да.
Летит.
Ну, я просто к тому, что есть культура другая. Это не хорошо, да. И не плохо, это просто вот у нас так. И мы удивляемся очень, когда вдруг кто-то вышел на улицу. А ну, и кто бывал в других заграницах, в любом, не знаю, в Стамбуле идешь, в Стамбуле, там, значит, какие-то курды чем-то недовольные. Хотя курды как бы там вообще понятно, да, в каком положении находятся. То есть вот это и все...
Я просто, знаешь, я провел бы параллель с вот, семейными отношениями. Есть две концепции. Одна концепция, когда у тебя как-то есть там проблемы и недовольство, ты вот по чуть-чуть все время говоришь, ну, муж или жене, там, кто говорит, вот есть такая проблема, там, ссора, какой-то небольшой скандал, что-то еще, и так всю жизнь люди живут. А есть концепция, люди там молчат 3 года, а потом в один день начинается такой холивар, что там детей отбирают, развод, жопа и все. Мне кажется, очень важно в обществе иметь вот этот какой-то кран, да, куда уходит...
А я вот не сомневаюсь, что летом этот кран будет, как в прошлом году, на Сахарова, пожалуйста, ходи, протестуй. Тут вопрос так в том, что, этим,
заявку, да.
Что Навальному-то не это надо, конечно.
Там, да, я вообще-то, я в целом говорю.
Ну, я бы должен сказать... Я бы тоже, с вашего позволения, сказал, что, во-первых, там идет на Западе интенсивная борьба за права, за деньги, профсоюзы, коммунисты и прочее. Это организованные движения, у них совершенно конкретные требования. Требования, повторюсь, как правило, увеличение заработной платы и улучшение условий труда. Там отпусков добавьте, денег и всякое такое. А здесь что? А здесь организация государственного переворота. Да, не революции, а государственного переворота. Это абсолютно разное, и мы все время забываем. То есть там людей натурально метелят деревянными дубинами, кусают собаками, поливают из водометов, вышибают глаза и прочее. Это не норма, это абсолютная не норма. Ну и что, мы хотим такое же, что ли? На мой взгляд, нет. Мы такого не хотим. Ни под каким соусом. Поэтому то, что наша полиция никого вот так вот не избивает, я вас уверяю, у нас со спецтехникой это полный порядок. И со всеми этими водометами, камнеметами и всем остальным полный порядок. Нет, ничего не применяется. Хотя по закону можно. Ничего не применяется. Их сажают, кстати, обращаю ваше внимание, ни в какие не в автозаки. Автозак — это автомобиль с так называемыми стаканами внутри, где каждый сидит по отдельности, их сажают в спецавтомобиль, не изымая телефонов, ничего вообще. Они там фоткаются, красивые такие, селфи бомбят. Никаких страданий там никто не испытывает. То, что в этот раз, обратите внимание, начали сажать на сутки, там, наказывать как-то, так это ж не тех, кто вышел, а тех, кто бил и проявлял агрессию в адрес полиции. Ну, если ты считаешь возможным пинать упавшего полицейского, я не знаю, на мой взгляд, тебе пятерочку надо дать сразу, чтобы ты посидел, подумал немножко. Протест протестом, а это-то ты зачем делаешь? Зачем? Зачем ронять на пол полицейского и бить его? Там чисто для справки, он исполняет служебные обязанности, это не человек, это функция. А ты посягаешь на государство, на порядок государственный. Ты что, блатной, что ли, что там это, мусора завалить? Не блатной, нет, ну так приди в себя. Веди себя как приличный гражданин. Как-то все это дико, на мой взгляд.
Ну, дико. Меня еще, знаете, чего? Вот я не знаю, может быть, вы как мастера русского языка. Меня, честно говоря, слегка шокируют слова, которые используют, ну, уважаемые журналисты и прочие лидеры протеста в своих твиттерах и так далее. Там вот это менты, мусора, чуть что, вот это вот прямо постоянно.
Перевешивать
и так далее. Причем это там нормальные люди в жизни. Там Таня Фельгенгауэр, например, пишет у себя там мусора, там козлы, там так что это вообще? Извини, как Дмитрий Юрьевич заговорил сразу.
Понимаешь, я тебе вдогонку скажу. Вот когда мусора — позор России, давайте поменяем слово мусора, безусловно, оскорбительное, на жидов, например. И какую это вызовет реакцию мгновенно? Как это у вас вообще в башке укладывается? Что, ну, это вот смешная статья там про отрицательное отношение к социальным группам. Как это у вас в башке вообще укладывается? Что вот это ну, явное проявление нацизма. А вот это что такое? И как после этого ты, вот написав подобное, вообще в профессиональное сообщество вообще заходить-то можешь? Вот этот термин там «нерукопожатный». Это что, вот на это не распространяется, да? Ну, какая-то дикость уже вообще. Это же средневековье натуральное.
Еще есть такой, был ролик давно еще, когда они, собственно, за то, что вот Навального за что сейчас судят, есть у него такой Милов еще, деятель, в рубашке сидит. Так он записал, значит, видос по поводу этого же ветерана и по поводу всех участников ролика «Арти». Так он их там, вот в этом ролике, вот этот сидит, значит, такой. Он их называл, знаете как? Путинские петушары, он говорит. Несколько раз. Я думаю, что это вообще? Я это где? Я вижу. А это вот у него тот ролик, когда он сидит в белой рубашке, потому что Леха там опять отъехал куда-то. Там вот этот весь. Мне кажется, что это какая-то у них есть, они же довольно хорошо, ну не срежиссированы, а прописаны. Тоже он читает. Ну, наверное, у них установка, может, черт его знает. Ну, странно это очень.
Ну, это он на народном языке обращается к публике, чтобы понимали. Тут надо, кстати, поинтересоваться, у него среди знакомых там гомосексуалов случайно нет? А то, может, он с ними за руку здоровался, а аудитория не поймет такого, нет.
Ну,
а
да,
100% это есть.
Да,
100%
да.
Гульнара Кучеренко, 1000 рублей, правда, устали от закрытия улиц Бардака в выходные. Единственный выходной снова будет испорчен. Как это прекратить? Да не будет ничего испорчено, мне кажется, там никого не будет. Хотя Евгений завтра посмотрим. Евгений Котенко перешел на уровень матерный изолятор. Ничего себе у нас какой есть. По совету Дмитрия Юрьевича купил автобиографию Ози на английском. Архи смешно. Всем советую. ПС, даешь продолжение 86-го. Николай Полюшкин за 300 рублей. А будет?
Будет, уже готово, да.
Андрей Жвакин, мне 45, я не могу слышать немецкую речь. Жил 2 года в Берлине, по работе чуть с ума не сошел. А Михаил Джахов, игровой, пригласить в одну передачу Пучковый Гаспарян на это юмористическое шоу, можно будет продавать билеты. А Ромыч, 12, 100 рублей, если родители правильно воспитают, будешь знать про до войны и после. Николай Полюшкин, вопрос к Трофиму, видимо, 400 рублей. Завтра на машине выезжаю в недельную командировку в Ленинград. Посоветуйте, где можно попить хороший Гиннес после 9 вечера. Да можно и до, я думаю. И
улица Рубинштейна, дом 36, заведение Моллис.
Либо, да, только либо Моллис, либо Диккенс. У Дмитрия Юрьевича любимое заведение Моллис, у меня Диккенс. Можете сначала там попить, потом там попить. Я вчера в Диккенсе был.
Иван Кас, 1000 рублей просто нам закинул. Спасибо большое. Степан Пряничников, 100 рублей. У нас в стране какое-то странное разделение на либералов и патриотов, как будто либерал не может быть патриотом и наоборот. Ну да, это довольно условно все. Нати Такира, 200 рублей. Война 41-812. Вещи одного порядка для современных российских детей, в том числе и моих. Это неудивительно, учитывая отношение российского государства к советскому прошлому. Паразитирование и лицемерие. Михаил Мозговой, 400 рублей, говорил со знакомыми молодыми людьми, убедился в том, что у многих в голове сидит то, про что сказал Цыпкин. Они выходят типа не за Навального и реально верят, что это не за Навального, это за правду и свободу. Сет Батру, у всех дети ломятся на митинги, у меня отец. Как его переубедить, непонятно. Поздравляю вас.
Можно только позавидовать человеку.
Папа, так сказать, душой молод вас, слегка перефразируя то, что сказал бы Дмитрий Юрьевич Пучков.
Да. Это смешно. Придет, выпарит вас. Придется с митинга,
даст
времени выпарит вас, да.
And fun and sin. Дмитрий Юрьевич недавно посмотрел интервью Евгения Вашенкова о Питере 90-х. По-вашему, человек глубоко в теме. Вот бы от вас разведопрос, как жилось в бандитском Петербурге. Спасибо.
Попробуем, да.
Да, вот Вашенков – это гениальный оратор и рассказчик. Могу сказать,
что так,
есть чем поделиться ему.
Здравствуйте,
это точно.
Товарищи Лёшкин Кот. Про слова Александра «выбирать между» есть отличный мем «Обе». Гарри Смит из Беларуси, 20 белорусских рублей. «Тро, только не за этих коммунистов», предостерегает Андрей Жвакин. Вадим Цыванчук, 100 рублей. Александр, вы серьезно? А вот, кстати, Александр, тебе вопрос. Вы серьезно считаете его претендентом в руководители России, этого гиганта мысли, клоуна соседней страны недостаточно? Хороший вопрос, кстати, про клоуна соседней страны.
Знаете, в бессмертном произведении Александра Цыпкина «Идеальный Че» там есть такая фраза, что не помню автора наизусть, но смысл в том, что если сделать повальный Wi-Fi и всем еще раздать айфоны, то лидером мнения может стать самый абсурдный персонаж. Вот, потому что все теперь получили доступ. Мы даже не представляем, насколько действительно абсурдный персонаж может стать в какой-то момент во главе любого государства в мире сейчас. Вот то, что и нам Навальный покажется образцом разумности и политической мысли. Действительно, если вопрос демократии не будет закрыт в какой-то момент в ближайший, то демократия может привести на выборах, если такая настоящая демократия, может привести на выборах к победе совершенно невозможного по меркам там, 20 века, даже не можно говорить политика, а просто человека. В силу того, что все-таки до развития социальных сетей человеку поступала информация из таких проверенных каналов, и в этих каналах информацию специальным образом обрабатывали тем, чтобы вот обычный гражданин, сидящий дома у телевизора, получал в голову те необходимые мысли, которые нужно, чтобы он бежал и шел на выборы и правильно голосовал. За того ли кандидата, за иного, неважно. А сейчас, когда у всех телевизоры есть, у всех есть собственный канал, то вся эта контроль информации, он теперь не существует. И реально может человек выйти и чисто на шоу-бизнесе выиграть выборы, если они честные, демократичные до предела. Мне кажется, цивилизация сейчас столкнется с кризисом демократии, и что должна будет с этим делать? Потому что я уже не говорю о том, что у тех, кто краткосрочные цели, или когда большое количество будет, не знаю, там в Европе то же самое, будет большое количество приезжих из других стран, и они получат большое количество голосов, и тупо будут побеждать через 20 лет, через 30 местное население по количеству голосов. Цивилизация будет искать ответ. Ответ, боюсь, может быть в диктатуре. Вот. Мы тут еще будем на последнем месте в этой очереди. Боюсь, что там будет быстрее. Я, кстати, хотел бы два слова.
Извини, Саша, очень хорошее наблюдение вот, и по поводу Зеленского, кстати. Он же приходил, действительно, как клоун, не клоун, неважно, но как абсолютный либерал. А сейчас, ты посмотри, во что там все превращается, да? Каналы закрывает своим решением противозаконными. Ну, то есть, в Щелково произошло что-то, там новость какая-то, обрушение в торговом центре Щелково. Сейчас посмотрим.
Крыша упала от
снега. Хотел бы обязательно, мы сегодня же не успеем, у нас мало времени осталось. Я бы очень хотел, чтобы в следующую субботу мы обсудили манифест, статью Константина Богомолова.
Можно я в догонку иллюстрирующий пример вот это к тому, что сказал Александр. Знаешь, это вот когда фокусы показывают, вот фокусник берет карты, так вжик перед тобой их веером, да, и к тебе протягивает, говорит, выбирай любую. Ты тянешь руку, а он раз тебе и подводит пальцы к той, которую ему надо вытащить. Угу. И ты вытаскиваешь ту карту, которую он тебе подготовил. Это примитивно, но работает всегда. Это вот и есть настоящая демократия, когда у тебя есть выбор, а выбора нет. Потому что, как совершенно верно ты говоришь, раньше все было подготовленное, была некая элита, не всегда очевидная, которая внутри себя выбирала каких-то, ну как ни крути, специалистов. А теперь голос получил каждый, а это люди, знаешь, это еще как Черчилль говорил, что, если правильно цитирую, для того, чтобы разочароваться в демократии, достаточно 5 минут побеседовать с рядовым избирателем. Это же дебил, натуральный дебил, который вообще ничего не понимает ни в управлении, ни в администрировании, ни в политике, ничего не понимает. Человека надо готовить десятилетиями, ну, например, там, я не знаю, Министерство иностранных дел. Нормального чиновника это десятилетия, как в милиции, знаешь, год с тебя вообще ничего не спрашивают, тебя наказывать нельзя по положению о прохождении службы, год. Ты вообще можешь это, косячить как хочешь, через год начнут спрашивать, лет через 5 ты поймешь, чем ты занимаешься. А тут какого-то дурака с улицы, а давайте его президентом назначим. Вы в своем уме. Ну так, а это ж столетиями объясняли, что демократия работает именно так, мы вот любого можем выбрать, у нас любой может избраться. Ну вот Арнольд Шварценеггер приехал из Австрии, в президенты нельзя, а в губернаторы можно, любой может. Ну вот вам, пожалуйста, настоящий любой. Это вообще, я не знаю, это даже не сотрясение основ, это снос вообще всего этого самого здания государственности. Просто снос, если вот так вот начнут проходить выборы. Ужас.
Но для этого и существует система двухпартийная или там трехпартийная, собственно, идите через нее.
В свое время Платон написал великолепную фразу: «Вы позволите народу выбирать себе врача?» Да, и на этом все сказано. А почему вы позволяете выбирать, не знаю, президента? Как?
Ну, в общем, это очень удобно же.
Без выборов тоже никак.
Предъявлять претензии по этому поводу. Так, ну чего, 9
друзья
минут
мои,
осталось.
Да, а мне нужно бежать, к сожалению.
Ну беги, Саш, да, мы тут шикарные комментарии.
Вы можете меня обсудить.
Да, один гениальный комментарий прочитаю, здесь один есть. Очень хороший, ты побежишь, чтобы ты просто тоже про молодежь, ты как писатель должен кое-что...
Ты как молодежь?
Нет, уже как писатель, все-таки инженер человеческих душ. Владислав, 200 рублей, между прочим, Владислав.
Я сантехник человеческих душ, но...
Сантехник, да. Смотрю Дмитрия Юрьевича с 16 лет. Сейчас мне 18. Чту и уважаю подвиг наших предков. Всем, кто пытается показать, в кавычках, правильный взгляд на нашу историю, бью в ебало. Дмитрий Юрьевич, вы прекрасен. Спасибо.
Спасибо.
Вот так.
Спасибо, что не бью.
Мнение молодежи.
Да. Мнение молодежи, пойду-ка надену маску по берегу ебало. Вообще, давай, парень, молодец. Дмитрий Юрьевич, на самом деле, мне комментарии парни меня порадовал. На самом деле, хороший комментарий. Не, значит, неравнодушно и все делает.
Молодец.
Бумагу.
Владислав, молодец. Жмем руку. Всем
пока, ребят. Всем пока.
Счастливо,
Саша. Пока. Спасибо тебе большое.
Сергей Смич, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич, стало не хватать охвата. Ты один, тебя мало. Дальше как? Ученики есть?
Нету. все, кто ходит ко мне, я всех учу, как надо технуть, как и что надо технологически делать для увеличения охвата аудитории, как построить собственный канал, каким оборудованием обзавестись и как вещать самостоятельно. Я всех учу абсолютно, но не все почему-то пользуются. Вот Клим Александрович, например, пользуется, Егор Николаевич пользуется, вот Петр Алексеевич, мы вот сидим, беседуем.
Да. Я, кстати, пользуясь случаем, хочу, там я читал комментарии к нашему ролику по 86-му году, и там кто-то написал, да что там изолента. Это все Пучков их раскрутил, если бы не он, не было бы никакой изоленты. И я подумал сначала как-то, ничего себе, а потом подловить правду. Вот. Также, Дмитрий Юрьевич, тебе спасибо большое за поддержку.
Да, это очень спасибо. Наше кредо всегда, а вы неправильно говорите. Если бы без меня, то произошло бы то же самое, только медленнее. Не сомневайтесь. То же самое было бы абсолютно, только медленнее. А я просто как ускоритель. Мной-то не ограничивается набор гостей. Вы чего вообще?
Тоже верно. Мы публике представили Александра с новой стороны, можно сказать, в новом ракурсе.
Необычно.
Ну, кстати, смех смехом, но Саша для многих стал открытием с точки зрения трансформации взглядов на жизнь. Вот за последнее время. Я такого количества комментариев добрых про Цыпкина не читал у нас в ленте никогда. Что просто вот преобразился.
Ну что, 6 минут, давайте пробегусь по комментариям, потому что очень хорошие есть, и грех не прочитать. Ольга Зайцева, 100 рублей. На Украине создали 11 антикоррупционных крутых служб. На выходе схема по выкачке денег и слива информации американским спецслужбам, сродни ФБК. Ну, о чем и речь. 449, Коста Лечу, верните карательную медицину. Чарли Чаплин, 179 рублей. Трофим, за леща Навальному, передает тебе благодарность. Денис Шевцов, 400 рублей. Я считаю, что коммунизм не был построен никогда и нигде. Что делать, если хочешь коммунизм, но по закону выйти на улицу и заявить об этом нельзя? Что делать, если хочешь коммунизм, а выйти нельзя и заявить? Нет, почему? Вам дадут возможность выйти, подать заявку.
Заявку там, напишите, и на сахар
выйдет. Карантин закончится, вылечат всех от коронавируса, и будете ходить там себе по коммунизму. Одиночный пикет, опять же, никто не отменял, пожалуйста.
Да тут это, как вы, тут я бы с другой стороны заходил. Вы чего-то сказать хотите? Понимаете, есть две разные. Есть митинг, это по-русски встреча. И есть демонстрация. Это когда что-то демонстрируют. Не по-русски, но демонстрируют. Так вот, митинг, если вы хотите устроить митинг, там собраться и побеседовать с единомышленниками, для этого построили интернет. Соберитесь с единомышленниками, запишите ролики, скажите, что вы хотите, выложите, и все увидят. И нормальные люди подтянутся, если вы будете делать регулярно. Организация же демонстраций, ну, она для совсем другого. Что вы демонстрировать хотите? То, что вы за коммунизм? Ну, я вас уверяю, что в настоящий момент это демонстрировать не надо. Надо начинать издалека, с роликов в интернете. Мой вам совет.
Тоже вариант. А я еще, если можно, два слова тоже на эту тему скажу. Меня сын спросил тут, а вот как, если не пускают на массовые мероприятия вот эти собрания? Ну, он у меня нормальных взглядов, да, но тем не менее. Спросил, как же быть? Я говорю, а можно не выходить на митинги, а пойти работать на благо государства и сделать государство лучше другим способом. И это было открытие, да, потому что ведь государству требуются мозги, руки, ноги, и этим ты делаешь государство лучше. А те, кто выходит на митинг, они чешут языком и говорят, мы хотим сделать государство. Идите, бля, и делайте. Да. И все будет хорошо.
Причем есть абсолютно разные вещи. Начиная от помощи голодным котам и птичкам. И заканчивая помощью живым людям. То есть, бывают какие-то эти, знаешь, ну, есть, как говорил наш друг Иисус Христос, левая рука или правая не должна ведать то, что делает левая. Понимаешь, есть некая благотворительность, о которой говорят, с этого там нарабатывают политический капитал и прочее, а есть примитивная на бытовом уровне. Не надо тебе там заботиться о всех ветеранах на свете. Назначь себе дедушку или бабушку, не обязательно ветерана войны, который бедно живет. Ну, покупай раз в неделю продукты. Не надо об этом никому рассказывать. Помогай там чем-то. Пришел в хату, там, я не знаю, вешалку приколотил, еще чего-то. У стариков сил нет. Индивидуально помогай. Надо делать что-то. Вот языком трепать, это бесполезно. И Невский перекрывать тоже бесполезно. Ну, кроме, конечно, получения дубиной по башке и ареста. Дела за тебя говорят. Дела.
Я даже больше скажу, в каждом гипермаркете, вот за жратвой пошел, в каждом гипермаркете стоят сейчас ящики, туда можно положить макароны, тушенку, что-то еще. Вот ты пошел себе макароны покупать, да. купи на две пачки больше и положи в этот ящик, и кто-то где-то выживет, и это очень круто, вместо того, чтобы вот заниматься херней всякой.
Давайте добью комментарий. Иван Шатковский, 1000 рублей, большое спасибо. Во всем интернете все Руси сектанты Алексея, как заведенные, повторяют одинаковые мантры про Рашку, говняшку и считают, что от частого повторения их фантазии станут реальностью. Ну да, есть такое. Братикам и сестрам на супчик, да и победит здравомыслие. Поддерживаем. Еви, 400 рублей. Вместо 5-15 суток отсидки нужно бы ввести штрафы, типа $500. Многих сразу отвратило бы от несанкционированных акций. Сейчас есть задержанные их родственники, мнят себя политзаключенными и очень хорошо на этом пиарятся. Как думаете?
Я строго за. Бить надо по самому больному, по кошельку в первую очередь. При этом арестов никто не отменял. За выход детей... Вот за то, что дети выходят несовершеннолетние, штрафовать родителей без разговоров вообще, это вы за них ответственны. Они еще безмозглые и не понимают, что делают. Ну, а если вы не можете объяснить, отвечайте. Только так.
Хочу напомнить, что у нас сегодня совместный выход с радио «Комсомольская правда». И, наверное, можно Артема Крикунова уже подключить.
Да, я пытаюсь, но я что-то не могу у себя на его в скайпе найти. Сейчас я
режиссер. Агар, читаю на стене в подъезде. Мус Ара Андона. Ну, специально зашифровано, чтобы заблокировал YouTube. Макс 9 лет. А вот эта история жизни тянет на киносагу. Макс 9 лет. Да, да, вот-вот.
При этом задай вопрос, ты где с ними сталкивался? Нигде. Ну, а последний раз когда? В паспортном столе, когда паспорт получал. И чем это они для тебя там? Позор России, там, вот эти, как их, презервативы и прочее. Чем? Расскажи, чем? Ну, все так говорят. Ну, прекрасно.
Вы замечательное дело делаете и хорошее, Дарья нам сообщает, 449 рублей. Большое вам спасибо, стараемся. Да, мы вообще за здравый смысл и с хорошими людьми любим поговорить. Андрей Жвакин, 100 рублей. А вы давно своим детям, племянникам, окружающим показывали фильм «Обыкновенный фашизм»? Мозги прочищает. Согласен, да. Ну, Дмитрий Юрьевич тут недавно у нас рассказывал про кинотеатр. Или не у нас рассказывал ты, да? Ну, рассказывал. Лучше фонариков, только свечки на аватарках в знаках скорби. Так, ну все вроде бы. Вроде все. Дмитрий Юрьевич стал не ходить. Да, это я читал. А, ну вот еще один. Сергей Расторгуев, 400 рублей. Нельзя недооценивать. Акция это делается для реакции. Поснимать с дрона, как Росгвардия пытается сбить с электромагнитного ружья дрон, как пьяный Кузьмич пытается втащить малолетнему мирному тиктокеру с фонариком и т.д. Ну вот, наверное, все, что успели. Дмитрий Юрьевич, спасибо тебе.
Вам, кстати, спасибо.
Хочу тебя познакомить, Дмитрий Юрьевич. У нас сейчас Артем Крикунов. Не знаю, видел ли ты эту историю у нас или не у нас. Артем тот самый знаменитый петербургский джазмен, который, увидев скопление, значит, этих граждан у себя
личных дебилов
в парадной, вызвал полицию. Вот, после этого
написал. Правильно сделал, блин.
После этого написал об этом в Facebook, и теперь лишен контракта был. Значит, Новой Голландии клубом Кузня,
по-моему. Кузня да? Хаус. Но это не клуб, это ресторан. Кузня Хаус. Да. Расторгла контракт с Артемом.
Понимаете, да? Со всем коллективом.
Весь цимис ситуации. Да, совсем коллективом.
А так-то все за свободу, за выражение взглядов самых разнообразных и прочее, прочее. Вот это вот слова, а вот это реалии. Здорово устроено. Артем, да. Держись. Если спасибо. Что, заходите в гости, да, побеседуйте.
С удовольствием.
Интересно. Все, привет.
Дмитрий Юрьевич, спасибо огромное. Да, хорошей субботы, ну и воскресенья. Хорошего. Увидимся. Пока-пока, спасибо.
Да, Артем, так. Привет.
Добрый день. Добрый день, Артем, Петр. Привет. Добрый день, Трофим. Добрый день.
Но сегодня мы будем про музыку.
Не, ну может, вначале апдейт короткий. Как там обстановка? Ничего не поменялось?
Да, кстати, да.
Ну, как бы, а что? Ко мне никто домой не пришел. Хотя адреса и телефоны, все пароли и явки были опубликованы. Никто, в общем, не проявил желания ничего со мной сделать. Пока ждем. Вот. Ну, а с точки зрения работы, ну, ничего, в том плане, что остров, Новая Голландия молчит, никакой реакции нет, ресторан тоже, поэтому я думаю, что ничего они и не скажут, наверное, больше, учитывая, что, да, просто их, ну, как бы после того, как на эфире у Владимира Рудольфовича, в общем-то, я все это озвучил, а потом все это еще показали в передаче «Время покажет», В общем, я думаю, что они поняли, что, ну, наверное, общественность все-таки не на их стороне.
Не на их, да. Ну, дай бог, чтобы там сложилось с новыми концертными площадками. Надеюсь, там, если что, будем рады как-то посодействовать в любом случае. Вот, у нас Трофим за музыку отвечает. Я так слабо в этом деле.
Давайте перед тем, да, чтобы уважить людей, перед тем, как мы перейдем к музыке, у меня уже, да, я знаю, о чем, с чего начать.
Ой, слушайте, извини, Тро, тут еще один коммент. Дмитрий Юрьевич убежал уже, а я его пропустил. Лешкин кот, 1000 рублей, большое спасибо. Дмитрий Юрьевич, для меня вы не звезда, а человек, с которого стараюсь брать пример, смотрю более 10 лет. Дмитрий, вы не звезда, вы символ эпохи. Мы обязательно Дмитрию Юрьевичу это передадим, мнение ваше поддерживаем.
Обязательно. Я хотел из Donation Alerts прочитать тоже, потому что люди присылают деньги на благотворительность и пишут комментарии, чуть-чуть не успеваем. В субботу, ну, много комментариев, поэтому уж не обессудьте, что не все успеваем прочитать. Денис Корецкий, 100 рублей, привет из Иркутска, спасибо за ваши выпуски. Помогают внести долю адеквата в моих знакомых. Заметил просьбу зрителей пригласить Андрея Кочергина к вам. Дмитрий Юрьевич знает, отличные ролики были. Добрый опер, 100 рублей к вопросу про книги. Вчера взял в библиотеке книгу Егора Яковлева с предисловием Гоблина. Осталось найти время на чтение. Это мудрое решение, взять книгу Егора Яковлева. Еще раз добрый опер пишет за 100 рублей про суд. Пока Леш в суде кривляется, меньше на зоне сидит. Ему, конечно, тут балагурить интересно, а не там под шконкой бездельничать. Поэтому старается как может, неуважение к суду точно ждет. Еще 100 рублей добрый опер. Но самое страшное – неспособность Леши ответить на вопрос о значении победы в Великой Отечественной войне. На вопрос о самом драгоценном для народа нормальный человек должен ответить однозначно. А он дважды ушел от ответа. Да скотина он, что тут говорить? Ну, просто вот конченая скотина, и все. Гарри Смит, 300 рублей. Ну, хз, в первый день после выборов в Белоруссии нифига не мирные ребята вышли на улицы. Кстати, да, я вчера буквально статистику видел. 50 человек пострадало сотрудников ОМОНа, полиции там, и так далее, с той или иной степенью тяжести травмами. Нифига не мирный протест. Подавили все это жестоко, вот и не получилось. Дон Педро, 200 рублей. Выход с фонариками – это незаконная перепись долбоебов в России. Лютует режим. Максим, 100 рублей. Сегодня посмотрел «Подольских курсантов». Раз пять наворачивались слезы. Давно такого не было, а мне 38 годиков. Память есть, ничего не забыто. Алеша, мразь. Бузик, 100 рублей. Дети говорят слово «фашист», не вкладывают в него то значение, которое прививали старшему поколению. Оно у них на уровне Карабаса-Барабаса. 1000 рублей, Гамбас, всем большое спасибо. 500 рублей, Кир. У меня один дед-партизан, второй летчик-истребитель. Бабушки, медсестры и работницы тыла. У меня даже выбора нет, как реагировать на оскорбление ветеранов. Сергей Врунов, 1000 рублей просто так. Олег, 100 рублей. Цыпкин, ты не прав. Первые три дня в Беларуси были крайне агрессивными со стороны протестунов. У нас 13-летние дебилы не выходили. В Республике Беларусь свергали власть. А потом, когда не вышло, начали мирное расшатывание. Федор, 300 рублей. Сообщите Диме Юрьевичу, что Супермен носит трусы поверх колготок, чтобы Лекс Лютер не намазал их криптонитом. Так, ну давайте, там все практически уже я прочитал, все, что мог. Артем. Да. Знаешь, с чего хотелось бы начать? У нас сегодня вообще эфир с этого начал. Чек Корея, да, величайший музыкант современности, нас покинул навсегда. 22 премии Грэмми. Человек, который, ну не знаю, на него опирается добрая половина, наверное, современной музыки. Он создал огромное количество новых течений, веяний там, и вообще чего только можно за свою жизнь, долгую, кстати, достаточно жизнь. Расскажи, вот ты как профессиональный музыкант, вот насколько важен этот человек вообще вот в джазовой музыке, что он сделал? Просто многие молодые не понимают, не знают, кто такой Чек Корея, они не знают, что он сделал, и для них вот эта вот потеря, она как-то вот, ну, прошла мимо, а на самом деле это же эпоха целая. Для тебя это что, расскажи?
Да, вчера в первую очередь я очень сильно, ну, помимо того, что я увидел новость, что замечательный пианист-композитор скончался, я вспомнил, как в Париже, пока жил в Париже, в какой-то момент просто, ну, не то что пожалел, но не было у меня лишних там 45 евро на билет, и я не попал на концерт, ну, не пошел просто. Ну, и больше, наверное, уже никогда не увижу. Возможность такая у меня была, это, наверное, одна из... больших плюсов жизни в Париже, то, что я мог ходить на концерты к огромному количеству музыкантов, поскольку там выступали, ну, наверное, все знаменитые джазмены, да и музыканты из других стилей, областей, да, музыки. Но к нему я конкретно не попал. Для меня, наверное, он знаменит тем, что участвовал наравне с еще рядом музыкантов в изменении, видоизменении, наверное, джазовой музыки, в модернизации ее, в создании новых форм. То есть, если мы говорим про джаз, когда люди, которые не знают, что такое джаз, очень часто приходят там, да, на какое-то мероприятие и слышат что-то такое очень сложное, непонятное, и, в общем, считают, что так, ладно, мы ничего не поняли, мы уходим, да. Вот, потому что джаз, он может быть традиционным, он может быть простым, он может быть современным очень сложным. Чик Корея как раз музыкант, который участвовал вот именно в движении, скажем так, вот модернизацию ухода от старых архаичных каких-то форм, и у него было огромное количество проектов, он был одним из первых, кто стал смешивать джаз с рок-музыкой, вот у него был замечательный проект «Return to Forever», вместе там с рядом музыкантов, в том числе с гитаристом Алди Миолой. Вот. А в последние свои годы он снова начал играть традиционную джазовую музыку. В общем, многогранный музыкант, замечательный композитор, и, безусловно, это огромная потеря для мира музыки в целом, не только для джазового.
Да, ну, это... Он умер-то уже и... все-таки он в возрасте был, 80
конечно.
Лет.
Но он до последнего момента, творил, до последнего момента играл, и у него даже в Википедии, вот если почитать, хоть я не очень люблю этот источник, но годы творчества стоят вот прям до последнего дня. То есть он не пропустил ни одного дня, он постоянно выступал, писался, у него какие-то выходили эксперименты. Я бы его сравнил только, наверное, с Майлсом Дэвисом. Вот совершенно по вкладу. Да, по вкладу в мировую музыку, это вот, наверное, единственный человек, с которым его можно сравнить. А вообще, что такое джаз? Вот в двух словах расскажи, пожалуйста. Ну, простой вопрос, элементарный. Чего уж тут?
Может быть, Артем, я бы еще вот что добавил бы. Вот все-таки довольно... Для музыканта, ну, интересно, как ты попал в джаз, потому что гитара, ну, не знаю, вот просто, может быть, через это понять, что такое джаз, через твой путь к этому всему.
Смотрите, я начал заниматься музыкой в 96-м году, мне было тогда 12 лет. А у девочек в моем классе была популярная группа «Агата Кристи». Вот, а поскольку, как бы, я хотел быть популярным у девочек, я хотел научиться играть песни «Агата Кристи». Вот с этого все началось. Я пошел заниматься гитарой. После этого, там, через полгода я понял, что песни Агаты Кристи, какими прекрасными бы они ни были, они очень несложные. Мне захотелось чего-то посложнее. Вот. Я занимался там классической гитарой. Потом попал, значит, к преподавателю, занимался с ним эстрадной гитарой. Он меня познакомил там с такими гитаристами, как Карлос Сантана, Стив Вай. И, в общем, вот через это... Скажем так, мне просто становилось интересно, а что же было до этого. Поскольку мой папа всегда слушал рок-музыку, причем такую, скажем, ну, в кавычках назовем, элитарную часть рок, как бы рок-сцены, то есть там Pink Floyd, Yes, то есть такие коллективы, скажем так, непростые. Ну, вот, то есть я, в принципе, в этом варился с самого детства. Вот, я, в общем-то, и английский язык выучил, потому что мы с папой вместе разбирали там тексты Deep Purple, там, ну, это вот, вот, вот.
Да, я то же самое, я английский учил по текстам «Стены».
Ну, вот, да.
Он до сих пор.
Да, и просто, смотрите, я закончил школу в 2000 году, и когда папа меня спросил, чем я хочу заниматься, я сказал, что я хочу играть на гитаре, потому что больше я не хочу ничего. Но просто вы понимаете, что 2000 год это было такое время, ну, наверное, не самое простое. И не самое простое, в том числе для музыкантов. Поэтому было принято решение на семейном совете, поскольку у меня были все пятерки, кроме русского литературы, тогда еще никаких там богомерзких ЕГЭ не было. Я сдал экзамены и поступил в военно-механический университет Санкт-Петербурга, где я отучился, в общем-то, 5 лет. И все это время я занимался инструментом, то есть я продолжал играть, я продолжал заниматься с преподавателями, у меня были коллективы, вот, и практически там через, наверное, 2 или 3 года после того, как я университет закончил, вот, я понял, что мне нужно получить все-таки музыкальное образование, причем серьезная, поскольку Петербургское училище имени Мусоргского и эстрадное отделение Санкт-Петербургского университета культуры и искусств, на мой взгляд, не давали таких знаний. Вот, я собрал там какие-то денежки, которые у меня были отложены, и вот уехал в Париж учиться. Вот учился там 5 лет, еще 2 года поработал, потом вернулся назад, и с тех пор вот я в Петербурге играю. Возвращаясь к вашему вопросу, что такое джаз? Для меня джаз – это, наверное, свобода самовыражения в музыке. Потому что это один из немногих, даже единственный стиль, где существует такое понятие, как импровизация. То есть, когда вы играете не заученное, то есть, грубо говоря, да, вот мы слушаем, как группа Metallica исполняет песню Master of Puppets, например. Вот они вот на протяжении уже там с 86-го года и вот в один ее играют. На каждом концерте абсолютно одинаково. То ли вот как мой папа там ходит каждый раз, когда приезжает там Ян Гиллан, вот исполняют они там, не знаю, песню Burn. Вот она, вот как вот они ее записали, так они ее играют. В джазовой музыке позволительно, скажем так, интерпретировать мелодию, интерпретировать основную тему композиции, то есть импровизировать. И каждый раз эта музыка звучит по-новому. То есть мы сегодня сыграли какую-то пьесу вот так, завтра мы сыграем ее, во-первых, там, в другой тональности, в другом темпе и симпровизируем по-новому. Для меня джаз — это в первую очередь свобода. Свобода выражения себя как музыканта.
Ну, а интересно, а вот это решение, ну, ведь Metallica тоже могла импровизировать-то, никто же им не запрещает, а что, просто народ не поймет? То есть, это зритель, вернее, слушатель хочет вот классического старого исполнения, и чтобы ни шага влево, ни шага вправо не было, ну, может быть, соло какое-нибудь ставить там на концерте и поорать погромче. Или это все-таки от музыкантов идет, или у вас другая публика у джаза получается, которая именно этого и ждет.
Вы знаете, нет, это особенности стиля, я считаю. Тут, когда говорят, что это музыка для элит, это музыка, как это кто-то сказал. А, знаете, была очень интересная статья у Максима Горького в газете «Правда», если не ошибаюсь, по-моему, году в 24-м. Он как раз тогда был, могу с годом ошибаться, но он тогда был проживал в Италии.
На Капри, наверное.
На что? Капри, да.
На Капри. Вот, и у него, значит, дело в том, что там история такая, что у него сын вместе с соседями любили слушать джазовые пластинки по утрам, а я так понимаю, что то ли у господина Пешкова похмелье было, еще что-то. В общем, он как-то вот он был обозлен на эту музыку, и он написал такую статью в газете «Правда». Джаз, музыка, сейчас дословно, чтобы не соврать, то ли музыка жирных, то ли музыка толстых, ну как-то, в общем,
музыка
так.
Толстых известная. Я просто не помню, чье оно, но мне кажется, что Маяковский, но если Горький, тоже вполне
может быть. Не, это точно абсолютно господин Пешков, это абсолютно, ну вот я уверен в этом на 100%. И дело все в том, что на самом деле-то изначально ведь джаз — это была музыка не то что небогатых людей, это была музыка для танцев. Известная история о том, что якобы слово «джаз» пошло от жасминового парфюма, которым пользовались девушки в борделях, в которых, собственно, играли музыканты. Да? Вот. Это была музыка для увеселения, в общем-то, не очень богатых людей. Впоследствии она стала музыкой танцевальных, то есть вот эти вот 20-е, там ревущие 30-е, это времена, когда играли большие оркестры, они играли исключительно же на танцах. Это были огромные танцплощадки, такие как Паломар там в Лос-Анджелесе, Совой в Нью-Йорке, которые вмещали все, представляете, 1500 человек. То есть, представляете, дискотека, на которой 1500 человек, то есть это, ну, грубо говоря, 750 пар, которые еще крутятся там вокруг себя. То есть вот эти вот танцы, там линди-хоп, это же страшное дело. Поэтому джаз никогда не был там музыкой каких-то эстетов. Он, возможно, в дальнейшем таким стал, потому что в связи с экономической ситуацией и с развитием, с популяризацией там других стилей, там, в том числе и рок-музыки, большое спасибо Beatles, то есть очень многие джазмены, особенно представители афроамериканской диаспоры, они очень благодарны Ливерпульской четверке за то, что те, в общем, повлияли очень сильно на спад популярности джазовой музыки. Да, джаз начал перемещаться с больших площадок в маленькие клубы, большие оркестры сменились маленькими составами из 5-4 человек, и как раз вот этот весь танцевальный, вот этот задор, вся вот эта энергетика, она, ну, не то что пропала, она скорее видоизменилась, и на первую очередь вышло не звучание оркестра, а звучание отдельных солистов. То есть стали усложняться сольные партии, вот. И вот, наверное, с этого времени, с 50-х годов, наверное, вот с конца, наверное, с середины 50-х, стало считаться, что якобы это музыка каких-то эстетов. На самом деле ничего такого я не считаю, что это так, потому что там понять какого-нибудь Филиппа Гласса, на мой взгляд, гораздо сложнее, чем там, поздняя эпоха Майлса Дэвиса. И другое дело, что вы спросили про Металлику. Видите ли, есть просто понятие сольная партия, есть понятие импровизация. То есть вот они придумали какое-то соло, вот классическое, да, которое есть там на записи Nothing Else Matters, там, например, 91-й год, черный альбом. И, безусловно, фанаты хотят слышать именно вот эту, ну, вот именно вот это, потому что это как бы хит, и это часть его, часть этого, этой композиции. В джазе как раз наоборот, музыкант записал какое-то соло на своем альбоме, а слушателю-то на концерте хочется не это услышать, он хочет услышать просто музыканта, его звучание, то есть он хочет услышать музыканта, который сыграет это по-другому. Вот, собственно, и вся разница. Поэтому нет тут как бы такого, что Металлика так не делает, потому что они не могут. Да могут они, конечно. Просто не, их слушателям это не нужно.
Ну вот да, мы, собственно, могут, у меня и вопрос это был про это. Да.
И тут вот еще важно, что я бы добавил еще по поводу перехода послевоенного, да, от больших составов к комбо-составам, там по 5-6 человек. Это было еще очень сильно связано с финансовым кризисом. Потому что содержать оркестр из там, 40-50 человек, как делал тот же Дюк Эллингтон до Второй мировой войны, он мог себе это позволить, будучи, там, не знаю, звездой клуба Коттон. Там платили бешеные деньги совершенно по тем временам, особенно для негра. Это были неземные деньги. Вот, соответственно, каждый мечтал играть в клубе Коттон, но Дюк Эллингтон был там как бы основным. Но после войны малина кончилась, и тот же Дюк Эллингтон выходил составом там из 6, временами 4 даже в составе квартета человек, да, 3 даже, да-да-да, выходил и играл просто потому, что надо было на что-то жить. А жить уже было не так просто, как до войны, когда деньгами швырялись. Вот, ну, такое, трансформация произошла, но и эра бибопа, она во многом, на мой взгляд, произошла именно из-за того, что появились комбо-составы. То есть тут зависимость именно обратная, да, что не бибоп породил комбо-составы, а наоборот, появление малых составов потребовало большего внимания каждому из музыкантов, и, соответственно, вот появился такой вот, такое направление, да, джаз.
Совершенно верно.
Что, может, я это самое, комментариев несколько прочитаю, а потом вы продолжите.
Почитай, конечно.
Потому что, когда вы начинаете вот это все, это прекрасно. Я половину не понял слов, которые там какие-то комбо-составы. А вот, мне почему-то комбо сразу Макдональдс какой-то ассоциируется. Я не знаю, почему я туда не хожу, но там, видимо,
да, это одно и то же.
Это комбо есть. А Юлия Меньшова в курсе ситуации с Артемом? Или она только с увольнением Бортич из государственных проектов возмущена? 200 чешских крон, Денис Алексеев. Я не знаю, может, в курсе. Дядя, это у нас просто была Юлия Меньшова, и она говорила, что нельзя артистов за политические убеждения изгонять из кинофильмов. Дядя Паша, 100 рублей. Новую Голландию могут переименовать в Новую Хохландию. Как раз по стопам. Динаил Викенпорт, 300 рублей. Всем здоровья, доброго дня. 300 рублей. Согласен с ДЮ по поводу штрафов. Только штрафы родителям малолетних дебилов. Они помогут решить проблему с их бесконтрольным участием в запретных мероприятиях. Спасибо за ваше мнение. Скини BBVI, 100 рублей. Виктория задает вопрос. Артем, знакомы ли вы с джаз-бандой ТГУ-62?
Нет, к сожалению. Черт, но вообще сейчас могу...
Могу познакомиться.
А вот короткий, хорошо, более сложный вопрос Артему. Знак ОМ 200 рублей. Если можно, вопрос к Артему. Купил племяннику гитару, к освоению которой он незамедлительно приступил при помощи интернета. Дайте совет по правильному подходу к обучению. Как выбрать преподавателя?
Обращайтесь ко мне.
Может быть, они не в Петербурге.
А, я по скайпу преподаю.
Прекрасно.
Нет, прекрасно. Я не настаиваю. Нет, я
действительно занимаюсь... Почему? Если вот Артем, значит, друзья, все, кто хочет, во-первых, научиться играть на гитаре, у кого есть знакомые, кто хочет, может быть, еще как-то Артема морально, а лучше финансово поддержать, то, конечно, Артем, расскажите о вашем преподавательском опыте и давайте порекламируем, о чем
я. Смотрите, я...
Нужное дело.
2 года отработал преподавателем частным во Франции. Я занимался с французскими детишками. Это мне дало очень большой опыт, потому что Я ничего не хочу говорить плохого про французов и их детей, но это было действительно очень тяжело, потому что, наверное, таких капризных детишек я не встречал в России после этого никогда. Ну, то есть, ну, я, более того, за это время успел написать учебник по джазовой гармонии, по, значит, там, аккомпанементу на джазовой гитаре. Ну, это как бы отдельно у меня просто была задача подготовиться к тому, что я вернусь в Россию и буду работать здесь как преподаватель. Я уже работаю 5 лет в школе джаза и мюзикла. Это у нас на Кузнечном 6 такая школа.
Да ладно, у меня там дочь учится.
Я, кстати, видел как раз сторис. Да, да, я видел сторис, как раз концерт был посвященный Майклу Джексону. Да, да, я там работаю.
Офигеть.
Да, ну, мир тесен, вот. То есть я там руковожу, да, как классом гитары эстрадной. И более того, преподаю еще в частном порядке, как лично, так и онлайн. Потому что как раз время карантина, когда школа была закрыта, в общем, дала мне возможность, ну, скажем так, прокачаться именно в преподавании на удаленке, по скайпу. Потому что на самом деле это не так легко, как казалось, поскольку, когда ты преподаешь тет-а-тет, то все-таки это одно, а когда преподаешь по скайпу, тут возникает ряд проблем, связанных, во-первых, с тем, что, ну, нельзя с учеником одновременно играть, поскольку есть задержка, да, не видишь там руки так должным образом, под должным углом. В общем, поэтому вот за там 4 месяца или за 5, сколько там это длилось, я прокачался и в преподавании по скайпу. Более того, у меня выход на площадке, которая называется, такая новая площадка у нас появилась, очень здоровская, называется One More Song, еще одна песня, по-русски если перевести, это площадка, которая поддерживает преподавателей русскоязычных, российских, мы записываем курсы, то есть у меня там 2 курса уже вышло для гитары, вот, а стоит очень недорого, то есть это там стоит как бы такая направленность на бюджет. Поэтому любой, в общем-то, человек из любого региона может позволить себе купить курс. Вот у меня там 2 курса очень вышло интересных, поэтому рекомендую посмотреть. А по поводу выбора педагога, если вы живете там в другом регионе и вы не знаете, к кому обратиться, мой вам простой совет. В данной ситуации действительно стоит смотреть на регалии. Ну, если у человека есть какие-то заслуги, и там он, помимо того, что он преподавал, он где-то еще выступал, то есть у него есть опыт игры, там, они просто только лишь преподавание. Понимаете, в музыке дело такое, что вот выходит, например, девушка из педагогического института, да, она отучилась, получила диплом, и вот у нее диплом преподавателя математики в школе. Вот, это одно. Когда человек преподает музыку, все-таки, на мой взгляд, нужно, чтобы у него был какой-то опыт. Опыт и концертной игры, чтобы он понимал какие-то нюансы. Здесь не получится находиться только вот под колпаком и только преподавать всю жизнь. Все-таки нужно иметь опыт. Поэтому просто посмотрите, где человек учился, у кого он играл, где он играл, где он гастролировал. Есть ли у него ученики, которые чего-то достигли, вот это тоже очень важно, потому что у меня, например, один из учеников сейчас учится в Парижской консерватории, вот один из учеников вот буквально в декабре занял 3-е место на московском конкурсе La Note Education, это такой международный конкурс, проходящий в Москве, то есть, ну, мне есть что показать, вот поэтому ищите педагога, у которого есть какие-то заслуги, у которого есть какие-то написанные учебники, пособия, который играл где-то с кем-то, вот, поэтому вот смотрите вот на это.
Слушайте, Артем, а у вас есть какой-то, не знаю, там, куда, может, в Инстаграм, куда писать-то? Мы бы подписали даже титры где-нибудь там под роликом или сейчас написали бы. Как вас найти в Фейсбуке или куда писать?
Ну, Фейсбук, Инстаграм, Контакт, у меня все, собственно, страницы, я везде там выкладываю свои материалы, и как по живым выступлениям, так и по обучению, поэтому у меня там и есть и видеоуроки, поэтому Контакт, Фейсбук, Инстаграм, если что, то я могу там в комментариях потом после стрима оставить, так что...
Ну, просто по имени можно найти, кому...
Да,
можно.
Конечно, запросто по имени, меня можно найти везде, и там.
Собственно, я так и сделал, когда Артему написал по поводу...
Да, это несложно, да.
Очень много хороших комментариев здесь в поддержке и так далее. Артем молодец, хорошие учителя всегда нужны, выставите пробные уроки на YouTube, ну и так далее. Пишут, что какой классный парень, поддерживаем и так далее. Забавный есть комментарий, вот Павел Дудин. А в Питере в налоговой, пожарной охране и прочих компетентных органах нет любителей джаза? Больно уж ресторан подозрительный. Этот парень точно воспитает хорошего музыканта и человека. Да, ну и вот здесь действительно мы упомянули, что была новость, что обрушение в торговом центре, оказалось, что это фейк. Никакого...
Фейк?
Да, ага. Никакого обрушения не было. Что сообщило, вот... какой-то тент там на теннисном корте под снегом и, в общем, хрень какая-то.
А, ну и слава богу. У меня тут комментарий. Лоррейн 100 рублей отправляет Артему с прошедшим днем рождения. Спасибо. Вот, видишь, следят за тобой активно. Семен, 200 рублей, мне 30 до 100 не хватает, и у меня вопрос к вам. 30 до 100, это значит 70. 70. И у меня вопрос к вам, ребята. А на анального кто-то подаст за клевету на президента о дворце или опять сопли вытрем? И что с шах и матом? Шах и мат, он находится во временном бане. Я так понимаю, что со дня на день должен он откинуться. Вот. И даже увещевания Роскомнадзора не повлияли на YouTube. Я так понимаю, что отсидит по полной. Вот. А по поводу, подаст ли кто-то за клевету, я не думаю, что наш президент будет снисходить до Навального.
Как раз есть такая проблема, что не подают, чтобы лишний пиар будет.
Чтобы не пиарить, это, да, чтобы не пиарить это
говно. Это будет скорее, да, автором, да. Хроник Слайд, 449 рублей. А, да, давай.
Лоррейн просто еще вот только что 100 рублей кинул. Недавно наткнулся в Ютубе на японский джаз и удивился, что его очень много. Не знал, что он так прижился у них в свое время. Интересуют ваши впечатления. Ну, Артем.
Вы знаете, это как раз не самое странное, потому что у них действительно огромная сцена, у них вообще, как вы знаете, Япония же все-таки довольно-таки закрытая страна, ну, в каком-то смысле, да, и я когда-то интересовался там по поводу там японской визы, мне, ну, вообще много я хотел посетить Японию, много чего мне рассказывали по поводу там, и что, в общем, ну, не очень они как бы дружелюбны к иммигрантам, скажем, и поэтому... ну, я, опять же, ничего не хочу плохого про них сказать, но, значит, у японцев она... То есть вот все, что есть в западном мире, они все пытаются у себя, ну, либо скопировать, либо сделать лучше, либо как-то видоизменить, поэтому, естественно, именно поэтому у огромного количества коллективов есть издание альбомов специальное Japanese Edition, да, то есть издание специальное для Японии с какими-нибудь там бонус-треками. У любого коллектива, да, можно это найти, известного. Почему? Потому что японцы очень любят, когда вот специально, особенно для них. Поэтому у них, конечно же, есть своя сцена, она... очень интересная, она очень уникальная, она в чем-то для меня немножечко странная, то есть там, как многие вещи в японской культуре, наверное, не все это понимают, много действительно интересного, они, кстати, в Японии существует до сих пор два крупных лейбла, которые занимаются выпуском именно виниловых пластинок джазовых. Вот, если вы хотите что-то еще более интересное, погуглите и поузнавайте про польскую джазовую сцену. Вот это действительно...
Ну, это гениально, да. Я, да, пожив в Польше, джазом наслаждался там в полном объеме. А про Японию хочу сказать, что у японцев даже есть такое поверье, что, по-моему, 69-й это был год, когда Элла Фицджеральд приехала и дала один из своих лучших концертов в Токио, и он вышел отдельным альбомом. Год, могу соврать, но это 60 какой-то. Они тогда... Очень многие музыканты японские, которые джаз не играли, они просто переобулись в джаз, потому что они поняли, насколько это круто, и в Японии началось просто поголовное увлечение джазом, это вот конец 60-х, и сейчас они развились уже до очень мощного, до мощной джазовой страны. И, кстати, что интересно, практически все великие джазовые музыканты записали свои именно японские концерты, сделали из них альбомы, потому что, ну вот, почему-то там получалось круто.
Джазовые, все пишут. У всех есть Made in Japan какой-нибудь или Live in Japan. Урока просто вот у всех, тут... они как косяком туда ходят.
Это правда, это правда. И, кстати, японцы очень хорошо пишут. У них великолепная звукозапись, японские альбомы, они идут вообще особняком. Тут вот вопрос, Артем Ли, 100 рублей, тезка, да, отправляет, пишет: «Тезка, как Роберт Джонсон за год стал мастером блюза?» Ну, я ждал, кстати, этого вопроса. Неужели это правда? И второй вопрос. Что вы думаете о гитаристе Джанго Рейнхарде? Можете Minor Swing двумя пальцами также? Ну, тут, когда про Джанго Рейнхарда, наверное, и Стефана Граппелли надо туда сразу добавлять, потому что они всю жизнь отыграли вместе. Ответишь нам
про Роберта Джонсона сначала? Вот про то, что он стал за год, я, честно признаюсь, я не знаю, что это за история. То есть я знаю...
Фильм «Перекресток» ты же смотрел.
А, ну, фильм «Перекресток»-то я смотрел, ну, в смысле, как бы, как это, если к этому относиться...
Что он продал душу дьяволу, ушел на год, через год вернулся великим гитаристом.
Ну, слушайте...
И это правдивая история, это реальная история из жизни, что он вот удалился куда-то на год и через год вернулся вот таким, каким...
Ну, каким он... слушайте, я тут... Я вот не знаю, я все-таки материалист.
Я думаю, тут, знаешь, тут вопрос в другом. Можно ли за год получить такую блюзовую технику, которая была у Роберта Джонсона?
Сомневаюсь. Ну, я тут не могу ничего сказать. Я думаю, что, вряд ли все-таки.
Тут сложно.
Сложно, да.
Парни, вы меня теряете.
Про Джанго.
Джанго Рынка, да. Это звезда все-таки французской...
Великого цыгана.
Да, это, видите ли, мне приходилось с этим сталкиваться, в общем-то, все 7 лет, пока я жил в Париже, поскольку все-таки это икона, а французы очень любят все свое, и когда вот там есть огромная там плеяда, скажем, джазовых гитаристов там американских, все равно французы будут всегда говорить, что вот есть Джанго Рейнхардт, он прекрасный музыкант, я его, безусловно, не считаю, что он хуже, чем кто-то, и это действительно человек, который играл двумя пальцами. Вот, просто это такой стиль в джазе, вот этот цыганский джаз-мануш, который, мне, честно признаюсь, не очень нравится, поскольку я считаю, что он немножечко такой, скажем так, в силу, так сказать, вот аранжировок и состава как бы коллектива, это обычно скрипка, две гитары, контрабас, он немножечко очень... однообразный по звучанию, хотя там, безусловно, есть прекрасные композиции, французы боготворят этого человека, французы действительно любят все вот прям свое-свое, то есть сначала в кинотеатре пройдут французские фильмы, а потом только покажут блокбастеры американские, так же как бы и совсем у них, и с джазом сначала Джанго Рейнхардт, потом все остальные. Безусловно, величайший гитарист оказал огромное влияние на многих. Все, что я могу сказать, да, действительно, огромный есть культ почитания его во Франции, и у нас в том числе есть замечательные коллективы в Петербурге, и в Москве, в первую очередь, которые играют в этом же стиле, вот, поэтому музыку Рейнхарда можно в клубе Алексея Козлова услышать, например, довольно-таки часто в Москве,
вот. Это круто.
Прочитаю, тут есть
несколько гениальных комментариев. Знаешь, в чем прикол? Два величайших французских музыканта, один венгер, второй итальянец. Джанго Рейнхардт венгер по происхождению, а Стефано Граппелли итальянец. Но, тем не менее, это два величайших
французских. Шарль Азнавур вообще армянин. Ну и ничего.
Вообще, да.
Вот. Слушайте, смотрите, гениальный комментарий Лёшкин Кот написал за 200 рублей. Какая же взаимосвязь событий? Чтобы я увидел этого человека, имеется в виду Артём, в изоленте, Лёше Навальному должно было стать плохо в самолете. Действительно, связь такая. И вопрос уже такой более серьезный. Михаил Мозговой, 1000 рублей. Артём, хочу обратить, что у Михаила Мозгового есть деньги. Это важно. Вы сейчас поймете, почему. Артём, извини за глупый вопрос. Скажите, пожалуйста, в 40 лет еще не поздно учиться игре на гитаре? Или уже все упущено? Сами только с детьми работаете? Или более взрослые ученики, возможно?
Нет, конечно же, возможно. И 40 лет не предел, тут нет предела. Тут главное желание, наличие свободного времени для занятий и инструмента, и все. Поэтому у меня есть ученики в той же школе джаза и мюзикла, ученики и старше 40 лет. Поэтому никаких ограничений нет. Главное, чтобы вы понимали, что все-таки занятие, чем бы то ни было, требует практики. Поэтому если... Вы, например, ходите в спортклуб, занимаетесь на тренажерах там, или в бассейне, и дома вам не требуется там, какая-то дополнительная нагрузка, то все-таки занятие музыкой требует определенных усилий. Поэтому, конечно же, нужно понимать, что вам придется выкраивать какое-то время свободное, чтобы заниматься. Нужно понимать, что все-таки нужно будет тратить определенное время на это. Так что если у вас оно есть, и есть желание, если вы хотите действительно научиться играть музыку, делать что-то прекрасное, музыка – это прекрасное что-то, это ведь что может быть лучше, чем играть на музыкальном инструменте? Вот поэтому приходите или обращайтесь к другому педагогу. В общем,
Не, ни к другому не надо, вот к этому педагогу обращайтесь. Это правильный педагог, к нему обращайтесь. Я, знаешь, как это вспомнил, когда приезжал в Петербург Пако де Люсия, ты сейчас просто сказал, у меня всплыло, и у него Ленинградский канал у нас был, потом он стал пятым каналом телевизионным. Кто-то из журналистов, я не помню, кто точно, брал интервью, и там был такой вопрос, который почему-то им казался умным и оригинальным. Что нужно сделать, чтобы научиться играть так, как ты, спросил его журналист. Он говорит, это несложно. В течение 40 лет каждый день по 7 часов играть на гитаре, без выходных. И вот когда ты это слышишь, ты понимаешь, что, собственно говоря, это вообще несложно. 7 часов каждый день. То есть сел и рабочий день фигачишь на гитаре. Да. Тогда из тебя получается, да, через 40 лет ты Пако де Люсия.
Ну вот так и есть, я сейчас с вами договорюсь. Я сейчас с вами договорю и буду сидеть заниматься. Да? Да.
А Маргулиса я спросил, я говорю, сколько практикуешься? Он говорит, да, редко, редко сажусь я за гитару, редко. Уже пальцы не те, говорит. Все. На самом деле лукавит, я думаю.
А Хрорикс Вайф, жена Хрорика, 449 рублей. А Джесси Каролина вам знакома? Какой это стиль?
Слушайте, и честно признаюсь, простите. Первый раз слышу, да. Я тут приношу извинения, я не знаю, кто это.
Да ничего. Так, сейчас, подождите. Гарри Смит, 20 белорусских рублей. Рейнхард, очень хорош саундтрек. Первой «Мафии» содержала его композиции. Так и познакомился. Просто отлично, пишет. Вот люди знают, я даже имен таких не знаю.
А вы знаете, кстати, есть...
А ты послушай Джанго, Петр Алексеевич, послушай.
Во-первых, это... вы знаете, вышел фильм про историю его жизни, вот буквально, по-моему, в прошлом году. Сейчас, если вот, одну секундочку, там играет... Вот у меня очень плохая память на имена актеров и режиссеров. Вот сейчас я просто скажу вам, фильм шикарный, и снимается там замечательный французский... Актер, сейчас, один момент. Все-таки человек действительно очень, господи, вот гуглишь Джанго, а выдает Джанго освобожденный. Почему?
Вот, главное, не перепутайте с фильмом Джанго освобожденный.
А там это фильм такой Джанго?
Да, 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 про него так и называется. То есть вот вышел он, по-моему, причем такой, ну, немножечко он артхаусный, я даже, видите, не могу его найти.
Хороший фильм, я смотрел его.
Сейчас, прям... забыл, кто, там, причем про историю его жизни, ну, вот, сейчас не буду время тратить. А второй фильм, который, скажем так, был вдохновлен жизнью Джанго Рейнхарда, это фильм с Шоном Пеном, который снял... Ой, господи, простите, пожалуйста, очень плохая память на имена.
Кто ничего, снял... нормально, может, тут
кто нет. Снял «Полночь
в Париже»? «Россия 24».
Что снял?
«Полночь в Париже», кто снял?
Этот сейчас, да, как его зовут?
Ну, у которого проблемы там с...
Да-да-да, сейчас фильм помню. Тоже
здесь помню, смотрю. Здесь не помню.
Ладно, сейчас погуглим.
Вот Снежана нам подсказывает.
Да-да-да, спасибо большое, да, Вуди Аллен. Вуди Аллен, да, у него есть замечательный фильм с Шоном Пеном, который называется «Сладкий и гадкий». Это как раз фильм про гитариста, правда, не про французского, а про американского. Вот как раз он был, он, поскольку Вуди Аллен очень любит джаз и очень любит в том числе французский джаз и Джанго Рейнхарда, вот он снял фильм и... «Сладкий и гадкий», «Sweet and Lone Down», по-моему, так по-английски он называется, если не ошибаюсь. Вот, и как раз он вдохновился историей жизни Джанго Рейнхарда. Шон Пен очень классно сыграл, и самое интересное, что когда смотришь фильмы про музыкантов, всегда интересно, ну вот мне, например, да, как гитаристу, очень интересно посмотреть, а что ж, ну, играет он там действительно, нет? И он действительно там играл, причем, ну, там он играет гитариста-виртуоза. Ему, насколько я помню, я читал про этот фильм, что, по-моему, то ли 5, то ли 6 месяцев ему действительно ставили руки, и участвовал в этом один очень известный джазовый гитарист, то есть прям к вопросу подошли очень серьезно. Вот, потому что, когда Клинт Иствуд снимал свой фильм «Бёрд» про Чарли Паркера, он то же самое, он Форесту Уитакеру нанимал консультанта, который ставил ему руки, чтобы когда он играет на саксофоне, это было, выглядело как, ну, чтобы, ну, скажем так, очевидно, люди, как бы музыканты, это будут смотреть, конечно же, и чтобы не было вопросов там каких-то, ну, мы же прекрасно понимаем, что это актеры, ну, в общем, вот они, если, поэтому вот фильм Шона Пена «Сладкий и гадкий», очень рекомендую посмотреть, замечательная драма, прекрасный фильм, наверное, один из моих любимейших фильмов Вуди Аллена. Вот.
Круто. А фильм «Перекресток», когда Рай Кудер играет за кадром, а в кадре тоже руки-то там вот работают.
Вы, друзья, не поверите, но я даже знаю, кто такой Рай Кудер.
А-а-а.
Ну, это редкость.
Ну, тут
это гениально. Сам собой горжусь.
Фильм «Перекресток», он, конечно же, все-таки это не такая, знаете, немножко больше фантастика в этом, в том плане, что он, наверное, очень такой романтичный, и как раз молодым музыкантам, может быть, он бы очень бы и понравился. Вот, поэтому,
чтобы заразиться ну, ты... этим, да.
Да, да, да. Ну вот именно про гитаристов фильма, это вот если посмотреть, то вот как раз «Сладкие гадки» с Шоном Пеном я очень рекомендую. Это прям очень классный фильм.
Смотрите, показывает... обязательно, если Артем рекомендует. Я, кстати, знаешь, задаю часто вопрос. Этот вопрос достоин, на самом деле, что, где, когда, мало кто отвечает. А, группа Queen написала песню «Innuendo». Там есть соло, записанное в стиле фламенко. Угу. Кто сыграл это соло?
А какой, если, какой это примерно год? 70 какой?
Это почему 70? Это же его последний альбом. А, это точно, уже да. Конец 80-х.
Да. Ну, я могу только предположить, что это Альди Миола мог быть.
Вот я всегда думал, что это кто-то из этой великой троицы, но оказалось, что это сыграл Стив Хоуф, гитарист группы Yes. Да, и вот это просто взрывает мозг. То есть Yes, в принципе, сложная группа. Очень техничные музыканты. Но чтобы так, я бы никогда не подумал. Но это прямо вот, это прямо круто.
Ну, вообще, можно, я, конечно, понимаю, что сейчас, как бы, там, говорит, что можно было бы догадаться, но все-таки, наверное, да, англичане попросили бы англичанина, наверное.
Ну да, так же, как вот второй разрыв мозга, да, ладно, инуэндо, ладно, там, фламенко, но когда людям рассказываешь, что композиция «While My Guitar Gently Weeps» к соло к Харрисону не имеет ровным счетом никакого отношения, а играет и его, господи, Эрик Клэптон
на альбоме «Битлз». Сошел, вот я не знал про такое. Надо же.
Вот, вот тут у людей просто... И есть же знаменитое интервью с Джорджем Харрисоном, пока он еще, естественно, был жив. Он говорит, я грелся... этот самый Клэптон грелся в лучах моей славы, но я не умел играть так, как он. И я пришел к нему и говорю, спасай, выручай, я написал офигенное соло, но я не могу его сыграть. Да, и Клэптон сыграл для альбома. Причем они договорились, что его не будет, упоминания его фамилии не будет нигде на белом альбоме, соответственно, его так там и нет, и они уже через много-много лет раскрыли эту тайну, что Харрисон при этом в концерте «Бангладеш», он уже играет это соло сам, ну, то есть он научился со временем его играть, вот.
Упертый. Что... да. Рома Губченко перешел на уровень матера матерный изолятор, поздравляем. Семен Рыбаков, комментарий следующий, написал 100 рублей. С Бибоп познакомился после просмотра аниме-сериала «Ковбой Бибоп». Очень понравилось, втянулся и стал большим поклонником этого направления музыки. Ну, мы за вас рады, что сказать. А, так, еще пару комментариев где-то было. Вот, кстати, Трофим тебе понравится. Андрей Жвакин, 100 рублей. Болельщик «Спартака». В драке порезали сухожилие на левой руке. Могу играть на гитаре.
Трофиму-то понравится. Это не я, ребята, это не я.
Да, видимо, я, конечно, не музыкант, но, видимо, смотря как порезали. Это же, ну,
тут... ну, да, тут надо смотреть. Хотя, с другой стороны, слушайте, я сейчас понимаю, что шутить на эту не нужно нам по этому поводу, но у меня... А, кстати, а вот я вам отвечу. Ну, я, наверное, сейчас не буду тут демонстрировать. У меня дело в том, что... Так, сейчас на камеру... Так, стоп. Стоп,
да, видно,
стоп,
видно, стоп. Да.
Ага, ну так.
Вот, у меня тут как раз порезаны были сухожилия, причем еще в глубоком детстве. То есть вот у меня шрам остался. Вот, ничего, играю, все, рука работает, все в порядке.
Поэтому... Анатолий Ви, вот я тоже хотел этот вопрос задать, потому что для нас, людей недалеких в музыке, в общем, надо что попроще. Артем, назовите, пожалуйста, 3-5 ваших любимых джазовых гитаристов. А я потом добавил бы еще... Ну, давайте сначала с джазовых начнем, а я потом еще что-нибудь спрошу.
Хорошо. Джо Пасс, Барни Кессел, Уэс Монтгомери. Это если мы говорим про классических гитаристов, вот прям эпоха такой классики. А из современных Джон Аберкромби и, наверное, Курт Розенвинкель. Это вот если говорить про прям современную музыку.
Ну, Аберкромби еще известен одеждой вот этой.
Которая... Не, ну это понятно. Нет, это был замечательный гитарист фьюжн-эпохи, тоже не так давно ушел. Мне довелось даже с ним повидаться в Париже. Вот.
Роман пишет. Первый раз, когда Петр в эфире не нужен. Трофим и Артем вместе смотрятся очень органично. А я тогда задам идиотский вопрос. Вот хорошо, а вот есть же всякие гитаристы великие. Не, вне джаза. Вот то, что мне понятно. Там, я не знаю, условные. Эрик Клэптон вот названный. Там, черт его знает. Джо Сатриани. Виктор Зинчук, там, например. Да? Есть какой-нибудь топ, вот, с вашей точки зрения, каких-то вот людей, которые, ну, реально вот великие в этом смысле? Какой-нибудь Ингви Мальмстин, там, не знаю, черт возьми. Вот то, что я просто роком больше там увлекался в детстве. Мне казалось, что вот эти виртуозы, это прямо величины такие, вот прямо вот уж совсем. Можете кого-нибудь поназывать просто, чтобы...
Так, ну, смотрите, просто, с одной стороны, как бы, кто я такой, чтобы... говорить о том, что хорошо, что нехорошо. Всех, кого вы назвали, это прекрасные музыканты в своих стилях, безусловно. То есть вот из рок как бы сферы, наверное, там мне больше очень нравится Джо Бонабасса. Вот. Мне очень нравятся там гитаристы, которые, все гитаристы, которые с Оззи Осборном работали там на протяжении всей его карьеры.
Да, там Рэнди Роудс, кто-то там.
Ну, еще. К сожалению, да, почивший, как бы, да, безусловный шикарный музыкант. Конечно же, там Зак Уайлд, это прям там столб просто. Из, там, наверное, более тяжелых, конечно же, там, Пантера, Dimebag Darrell. То есть, вот если бы у меня была возможность побывать там в детстве в Тушино, я бы, конечно, бы все бы там променял, чтобы попасть вот на тот концерт, который проходил там в Москве. Да ладно.
Да, ну, там, где Металлика была.
Да, Пантера, Металлика, да.
Да, вот они, по-моему, вдвоем и были, по-моему. Но Пантеру у нас никто не знал особо.
Ну,
или они были на фестивале, это другое.
Нет, четыре было группы там тогда. Пантера, Металлика и еще какие-то.
Когда такие, Тушинское поле, это, конечно.
Вот. Да.
А я их видел, на фестивале Вакин. Есть такой фестиваль в Германии.
Да? Ну хорошо, Вакин. А вот всегда я рос, вернее, с 4 класса, понимая, что гитарист номер один всех времен и народов — это Ричи Блэкмор. Это правда?
Ну, если спросить моего папу, он, наверное, скажет, что да. Ну, понимаете, как бы, вот по каким критериям можно судить? Номер один...
Не знаю. Очень нравится Урле, хард-рок группа Deep Purple. К нам сегодня выливатор
приезжает. Как надо же ложиться, понимаете? Слушай, не, ну...
Вклад, который он оказал в музыку, он колоссальный, безусловно. Там можно как бы отбросить в сторону его какие-то личные как бы качества, которые там, за которые его осуждают. Но он действительно очень много сделал. Поэтому я в первую очередь оцениваю, наверное, музыкантов, не только гитаристов, музыкантов вообще в целом по вкладу просто в мировую какую-то копилку. Потому что я думаю, что если там еще пройдет там 100-200 лет, все равно там альбомы Deep Purple какие-то классические, они останутся. Никуда. Сейчас вот то, что сейчас там, допустим, группа Deep Purple делает, при всем уважении, я думаю, что, наверное, наверное, это забудется. Опять же, это мое субъективное мнение, я не претендую там ни на что. А вот как бы классические все их альбомы там, с такими хитами, там, да, со всем этим там Burn, Smoke on the Water, Child in Time, это все останется безусловно, потому что это действительно, ну, достояние всего человечества. Вот. Точно так же, как и какие-то джазовые записи. Вот. Поэтому, видите ли, я не являюсь каким-то, там, скажем так, пуристом.
Нет, ну, может, так, это же мы что-то не то,
да, что... Да, если можно, тоже
же свою тройку. Эти гранты Министерства культуры не раздаем, поэтому ничего страшного.
А жаль.
Петр Алексеевич, а можно я тоже свою тройку любимых гитаристов назову?
Давай, конечно.
Не считая Артема, да, но на самом деле, нет, ну, у меня отдельно стоящий — это Джимми Хендрикс, я про него вообще никогда не говорю, потому что это человек настолько особенный, да, который сделал огромный вклад в музыку, феноменально, его обсуждать, наверное, даже смысла нет. А так, конечно, у меня гитарист номер один — это Томми Эммануэль, которого я считаю, наверное, абсолютным гением гитары, человек, который с гитарой может делать все, даже загибать ее вот так вот, пытаясь извлечь из нее новые звуки. Кто не знает, послушайте обязательно. Бонамасса, однозначно. Я был на 8 его концертах, и вот за последние 10 лет нечеловеческий прогресс у человека. То есть вот он прямо, он движется вперед. И мало кто знает у нас в России, но один из величайших гитаристов, Попа Чаби, есть такой замечательный совершенно гитарист. Его настоящая фамилия какая-то, ну, в общем, какая-то еврейская фамилия. Это человек, который весит почти 200 килограмм, но его надо, на него надо смотреть. Это гений. Это гений, который прям живет внутри гитары. А любимый, кто не слышал, любимый альбом гитарный, это Chester and Lester. Есть такой альбом. Les Paul и Chet Atkins играют. Единственный у них совместный альбом. Два великих гитариста. Послушайте этот альбом, это прям очень круто. Вот.
Еще комментов насыпали, сейчас зачитаем и еще вопросы. Да, кстати, нам упоминают, что мы тут забыли Марка Нофлера.
Тоже верно.
Тоже верно, нельзя забывать Марка, старика. Анатолий Ви, хотя казалось бы, вот я помню, еще недавно мы узнали про то, что есть такая группа Dire Straits, там есть Марк Нофлер, это было так свежо, а сейчас уже...
Там два Нофлера даже, понимаешь?
Да, да.
Да, я помню, мы жили в, скажем так, в военном городке вместе с родителями, там, в глубоком детстве, и, ну, понятное дело, что у папы были винилы, и, наверное, вот года в 4 я впервые услышал там «Money for nothing and chicks for free», то есть это, ну, вот у меня вот такие вот воспоминания.
У нас ее крутили по телевидению, видимо... То ли концерт какой-то был, и там вот как-то так было, что, ну, был телевизионный канал один какой-то там, ну, условно, Муз-ТВ, или дважды два он тогда был, то есть у тебя не было ни интернета, ничего, и там, значит, показывали периодически эти ролики, клипы, и все на эти клипы просто залипали. Сначала началось, по-моему, там был этот самый, бесконечно крутили, прямо бесконечно... этого самого, как же зовут, не Элтон Джон, а другой такой же, только американский певец.
Бой Джордж?
Нет, почти, Билли Джо.
Он англичан.
Вот. Не, Билли Джо.
Билли Джо, он не, извините, он не такой же.
Ну, такой же, он тоже на пианино там.
А, нет, я думал, Элтон Джон тот только такой же.
Не в этом смысле такой же, а в том, что он тоже пианист, и вот он поет.
Билли Джоэл вообще не такой.
Вот. А потом, значит, этот вот Money for Nothing пошел, прямо его какую-то такую ротацию поставили, и вся страна узнала. И потом, по-моему, перед концертами они то ли приезжали, то ли черт знает. Ну ладно. Анатолий Ви, 100 рублей. Кстати, кто не в курсе, в СССР была джазовая сцена, начиная с 60-х. Гуглите Вадим Сакун, квартет Козлова. Первый джазовый колледж основан при МИФИ. Возможно. Евгений Егоров, 40 рублей просто так, спасибо. Андрей Зосимов, 100 рублей. Здравствуйте, Артем. А можете что-то сказать про музыку Алексея Архиповского или Архиповского? Можно отнести это к джазу?
А, да вы знаете, почему нет? Это самый величайший в мире балалайшник. И это гениальный музыкант, который может на балалайке сыграть все. То есть классическую музыку, и русскую, и не русскую, и джаз, и да все, что хотите. Поэтому... Можно ли сказать, что это джаз? Да, наверное, да, потому что он умеет импровизировать. А для меня, еще раз повторюсь, в первую очередь джаз — это не саксофон, это не свинг, да, в плане ритмики. Это именно импровизация. Архиповский умеет импровизировать? Да, умеет. Наверное, да. Можно ли играть джаз на балалайке? Можно играть на чем угодно. Как сказал величайший саксофонист Джон Колтрейн, если вы честны сами с собой, то вы можете сыграть джаз и на шнурке от ботинка.
Красиво. Вот молодец, Джон. А Надежда Николаева тоже молодец, перечисляет нам 400 рублей и ничего не пишет. Вот. Хотя могла бы. Еве, спасибо вам большое. Еве, 100 рублей. Как вам Томми Эммануэль?
Ну вот только что Трофим сказал, что да, это гениальный музыкант, который играет сольно, то есть он играет в таком стиле, который сейчас модно называть «фингерстайл». То есть это он, когда он играет пальцами, играет как бы один, но при этом это не классическая гитара, это эстрадная гитара. То есть он, грубо говоря, играет за весь ансамбль, еще классно умеет стучать по гитаре, тем самым имитируя перкуссию. Поэтому шикарный гитарист, наверное, да, наверное, если мы не говорим не про джаз, то, наверное, это один из моих любимейших, да, музыкантов.
Нам напоминают еще.
А, слушай, еще вспомнил незаслуженно нами сегодня забытого Брайана Шетцера. Который, конечно, он сделал свой стиль, и он этот стиль продвинул так, что, конечно, космос.
Тоже
гитарный
верно.
Свинг. Да, гитарный свинг.
И я бы хотел бы сказать, обратиться там, может быть, к зрителям, что вот есть такое, существует такое мнение, что джазовые музыканты, они снобы, и они считают всю остальную музыку там какой-то недостойной, что джаз, значит, это самое сложное там и непонятное, и точнее, понятное только для элит. Это не так. Я слушаю кучу всего. Я, в общем-то, от там, немецкого минимал-техно до групп, которые там бывают у Михаила Шахназарова на футболках, там, до норвежского блэк-металла. Поэтому я считаю, что музыкант, он должен быть вне стиля, то есть быть, скажем так, полистиличным, впитывать в себя все. Я с удовольствием послушаю там, там мимолетности Прокофьева, а потом могу послушать там действительно какой-нибудь там калифорнийский дэт-метал, просто потому что везде есть что-то, что можно ну, впитать в себя и использовать это в своем собственном творчестве. Слушайте ну, больше музыки хорошей и разной. Вот ну, так.
В принципе, звучит это... как резюме. У нас действительно 3 минуты осталось до конца, и мы уже пойдем... я, видимо, снег пойду чистить. Не знаю, что это как-то прям печально. Тоже много здесь комментариев, много благодарностей. Желают успеха Артему. Действительно, мы присоединяемся. Вот пишут, у Артема глаза, как у Джонни Деппа. Не в обиду, пишет Лёшкин кот. Ну, для чего тут обижаться, наверное. Артем, спасибо большое. Очень интересно, очень познавательно. Я не знаю, вы, наверное, с Трофимом, вам есть еще о чем поговорить, поэтому как-нибудь, может, в будущем при случае.
Я думаю, мы еще встретимся. А ты знаешь Андрея Добровольского? Скажи мне, пожалуйста.
Вы знаете, у меня очень просто плохая память на имена, а кто это?
Наш гитарист петербургский, замечательный совершенно гитарист, который играет и классику, и джаз, и блюз, и все что угодно. Есть Евгений Ламба и Андрей Добровольский, вот два таких.
А вот мужчины. Евгения ну,
посмотри
знаю,
в YouTube. Да. Посмотри потом в Ютубе, ты впечатлишься, прямо хорошо. Такое.
Ну что, Трофим, резюмируйте с Артемом.
Я резюмирую что так. Ребята, музыка – это наше все. Не ленитесь слушать музыку. Есть свободная минутка между чтением книг и игрой в шахматы. Послушайте музыку хорошую. Это прямо важно. Потому что это направит вас на путь истинный. Кстати, вчера вышел новый альбом Foo Fighters. Очень рекомендую. Прям хороший. Вот прям хороший. Кто не слышал, обязательно послушайте. Вот мое резюме такое. Артем.
Да.
Финишируй, резюмируй.
Ну, я, наверное, хотел бы всем пожелать, скажем, того же самого. Слушайте больше музыки, хорошей, разной. И если есть возможность, занимайтесь музыкой. Если у вас такой возможности нет, то постарайтесь, чтобы ваши дети занимались музыкой. Пускай они не станут профессиональными музыкантами в дальнейшем. И более того, я вообще бы никому бы не пожелал становиться профессиональным музыкантом, потому что это очень тяжело и сложно. Но... просто для саморазвития. Точно так же, как детям нужно заниматься спортом, им нужно заниматься творчеством. Любым. Пускай это будут танцы, пение или игра на музыкальном инструменте. Это делает мир лучше, это делает человека лучше, развивает его. Поэтому да, подумайте просто об этом. Что играть музыку – это прекрасно. А уж гитара, что может быть круче гитары? Это прекрасный, красивый инструмент.
Придется мне камин-аут сделать. Я лет 7 назад принял решение, что когда мне исполнится 50 лет, я начну активно заниматься гитарой. Потому что у меня инструменты есть, и определенные какие-то навыки были, но уже потеряны. Вот ровно в 50 лет, если все будет хорошо, я буду заниматься. И, наверное, я даже с преподавателем определился.
Ну, с удовольствием жду, так сказать, встречи.
Если преподаватель такого бесперспективного ученика возьмет еще просто.
Ну да, да, с кривыми пальцами, заточенными под напильник.
Мы постараемся, сделаем все, что в наших силах.
Ну, через 5 лет, да.
Да, и напомню,
недолго ждать.
Эфир сегодняшний у нас был с «Комсомольской правдой». За это спасибо большое. Ну, вот, ну и Артему куча тут пожеланий. Вот, браво, благодарности за эфир. И даже Гарри Смит засылает еще нам белорусских рублей. Спасибо Артему и Золенте за интересный эфир. Артем, спасибо большое еще раз.
Спасибо вам.
На этом Артем, на сегодня все.
Огромное спасибо.
Завтра да. Кузичев, Шахназаров.
Космизм. Все. Увидимся в 11 утра.
Все, пока. Всем счастливо.
Артем,
до свидания.
Спасибо.
Пока. Спасибо. Всем пока.